слушаете радио «Славянский мир».
Всем здравия! С вами Народное Славянское радио. Сегодня у нас 33-й день месяца Гелиоса 1523-го лета, Третейник, 23 февраля 2015 года, понедельник. Главный соведущий у нас сегодня Фролов Юрий Андреевич. Здравия, Юрий Андреевич.
Добрый вечер.
И мы будем сегодня говорить о теме «Долголетие на Руси. Причины и следствия». Я думаю, что тема очень-очень будет интересная. И тем, кто хочет понять все-таки о том, как жили в древности и почему жили долго, а не так, как сейчас сводят концы с концами, еле-еле бытуют и стараются дожить до пенсии, а потом почему-то умирают, то давайте присоединяйтесь к нашей беседе, слушайте, задавайте вопросы. Надеюсь, что сегодняшний эфир мы уложимся довольно-таки компактно и быстро, чтобы не растягивать. Ну, а если вдруг появится вопросы, которые расширят тему нашу, то мы сделаем вторую часть. Вот так, наверное, будет более правильно и разумно. Хорошо. Итак, я уже сказал, как я это вижу. Теперь, Юрий Андреевич, как вы это видите? Вот эта тема насколько актуальна?
Ну что ж, тема вообще-то крайне актуальна, потому что, в общем-то, люди как бы не хорохорились, а прожить дольше хочет каждый, даже если он в этом боится себе признаться на данном этапе жизни. А, действительно, есть дешевые отмазки, так сказать, а зачем жить там, ассоциируясь с тем, сразу некоторые, вот, кто такие глупости, говорит, что, мол, прикованном к кровати почему-то, если долго, или еще что-то. То есть, как будто долгая жизнь больше 100 лет, это обязательно какая-то инвалидность и так далее. То есть, вот эта больная, ненормальная ассоциация у многих почему-то есть. То есть, им так, видимо, на самом деле легче, так сказать, ну, скажем, жить, понимая, что они неправильно живут, чтобы ничего не делать, и вот так вот низко, дешево философствуют. Понимая, что конец будет, скорее всего, как у сотен миллионов людей, так сказать, ну и вот они пытаются себя, так сказать, немножко так поднять настроение, вместо того, чтобы понять причины, следствия, так сказать, и можно же жить действительно долго и быть здоровым человеком. И это по большей степени зависит именно от нас. Не от генетики пресловутой, там это мы как раз коснемся сегодня, а именно от образа жизни, мысли, так сказать, питания человека и других многих, конечно же, факторов.
Хорошее начало. Ну что ж, давайте разбираться. С чего начнем?
Ну, так сказать, давайте начнем с того мифа, который нам разные умники говорят о том, что, мол, раньше на Руси вообще жили 30-40 лет, да?
О, есть такая тема, да. В учебниках написано, что там же чуть ли не 25-40 уже старик, все умирает.
Ну да, как, правда, Владимир Мономах почему-то 80 лет на коне скакал. Но это ладно, это, допустим, так сказать, там исключение. Но давайте вот про эту глупость, да, поговорим, допустим. А, что же я могу на эту тему сказать? А, здесь все очень просто, на самом деле. Можно взглянуть на те многие многочисленные документы, которые остались в, ну, собственно, не только в наших там отечественных исторических архивах, но и в зарубежных, где черным по белому у всех примерно одно и то же, что, например, там у Карамзина, кстати, что, например, у послов всевозможных при дворе времен там Ивана Грозного, Бориса Годунова и так далее, говорили и записывали в своих там, ну, скажем, там, мемуарах, так назовем, по-современному, послы, где было четко сказано примерно одно и то же, что мужик русский не болеет, лекарствами не пользуется, в отличие от царя и его приближенных, значит, едят простую пищу и живут 100-120 лет как норма. Вот это черному по белому проходит через все, что, в общем-то, значит, я описал выше. А теперь скажу другое. В общем-то, сразу отвечу, почему берется вот эта лживая, почему она лживая статистика. Да, нам говорят, средняя продолжительность жизни 30-40 лет и был. И на Руси там 300-500 лет назад и так далее. И, так сказать, люди в это верят, радуются, что они хоть как-то доживают до 60, да, допустим, и вроде все нормально. Вот, на самом же деле это такая очень коварная подлая уловка, как всегда, есть кто по невежеству, а есть кто по злому умыслу подтасовывает факты, как ему угодно. Объясняю, что это значит. Что такое статистика? Вот, допустим, вывели среднюю 40 лет. Что это значит? Это же не значит, что раньше так сказать, детей в семьях было ноль или половина, да, если мы говорим на средний, так сказать, на 100 человек, так сказать, или один, как сейчас. А раньше детей было по 12, 15, 25 человек в семье, поскольку 95% составляло крестьянские семьи России. Так вот, смертность была в последние 300 примерно, ну, 200 лет особенно, высокая достаточно, когда, ну, скажем, так сказать, вот, допустим, кто-то умирал, прожив несколько дней, кто-то месяцев, дети некоторые. Бывало, что оставалось из 25 до совершеннолетия, ну, условно, до 16 лет, как сейчас мы говорим, доживало там 5-6 человек, так сказать, а 12-15 умирало. От нуля до там, ну, в основном это было 2-3-4 года, вот в этом самом таком периоде, когда дети подвержены очень многим воздействием в большей мере, чем, так сказать, более взрослые, которые хоть описать могут, что с ними происходит. Так вот, и вот, пожалуйста, а кто-то прожил 150-160, вот вам, пожалуйста, среднестатистическая, арифметическая 30-40 лет. Понятно, как это берется?
Так еще же надо учитывать, ну, войны, в которых Россию постоянно втягивали.
Нет, допустим, мы это вообще не учитываем. Это вы правы. То есть войны, а войны ввелись в России на протяжении вот на любого поколения, да, нашего, так сказать, прапрадедушки, были всегда. Вот, более я вам того еще скажу. Когда я примерно это же самое рассказал на одном своем выступлении, когда по здоровью выступал в лекционном зале, женщина одна прям сразу встала и говорит: вы знаете, вот, ну, прямо точно, вот у меня тоже, у бабушки было 17 там или сколько детей, выжило трое-четверо. Эти умер. Я говорю: ну вот вы понимаете, откуда? Это так же, как по алкоголю статистика берется, вот эта лукавая, про то, что, о, стали самогон больше гнать, и больше смертей пошло, так сказать, только они не учли, что смерти, вернее, учли, но сволочи молчали нарочно, что смерти от алкоголя, так сказать, официального, когда сухой закон в 2014 году ввели, составил уже ноль, а только от суррогат несколько. Но не почитали к общей статистике, что было до этого с учетом потребления и смерти от официального алкоголя. Видите, как они, мерзавцы, подло поступают, подтасовывая факты, а люди, так сказать, ну что ж люди, люди есть люди, как говорил известный этот, так сказать. Какими были, такие и есть.
Работа у мерзавцев такая, быть мерзавцами. Так что,
ну, что на них? Такая, да, работа у них.
Понятно.
А на что это влияет? А люди думают, ну да, действительно, да, достижение медицины, да, достижение этого, ну, значит, вперед, алкоголь, прививки, ну, и табак, ничего страшного. Ну, а, в общем-то, мясо, так это вообще всю жизнь, так сказать, ели. Но об этом я вам сегодня тоже кое-что скажу.
Неужели так сильно влияет на продолжительность?
Ну, это вообще-то, честно говоря, опаснее, чем канцероген.
О, ну ладно, тогда коснемся этой темы. Коснемся. Хорошо, хорошо. Так получается, что первый миф, он разрушается благодаря тому, что мы начинаем смотреть, сколько детей умерло, не дожив до какого-то определенного возраста. Там, да, там. Второе, что были постоянные войны, а воевали, как правило, все-таки молодые люди, а не те, кто уже старики, и их возраст тоже учитывался. А те, которые доживали, ну как, ну дожили, вот взяли, там, грубо говоря, сложили, разделили, получился общий градус, средний градус по больнице. Да?
А так и есть. Статистика, да, она и учитывает, так и делается, да.
Но вопрос еще заключается в следующем. Неужели у нас на самом деле была такая большая смертность детская, или это смертность детская стала наблюдаться после какого-то определенного периода?
Да, я в своих статьях очень подробно про это пишу. Одна из главных проблем, почему, так сказать, стала высокая смертность детская, это введение в культуру потребления нашим народом, скажем, условно в культуру, молока, молочных продуктов. То есть многие думают, и наши сейчас зрители, много слушателей полагают, что действительно это всегда было, потому что это было в их семье, их мама, их бабушка об этом рассказывали. Но это примитивное мышление, я сегодня это, в общем, докажу, что это не так, но дело в том, что иначе это нескольких эфиров не хватит. Значит, кто захочет разобраться сам, понять, почему молоко, молочные продукты – это неестественно для нас, и какие последствия в плане здоровья влечет за собой такое невежество и пренебрежение законами природы, да, посмотрите мои три, прочтите статьи, которые у меня в блоге ufrolog.ru найдете в разделе «Блог», подраздел «Статьи Фролова». Обязательно прочтите три статьи про молоко, молочные продукты, и будет все понятно. Когда это дело пошло, и не только это, вообще законы природы начали очень сильно нарушать, когда ведическую культуру на Руси фактически уничтожили, ну, так сказать, в ее, я имею в виду, нынешние границы, ну, скажем, как это назвать, Московской Тартарии, Московской Руси и, ну, там, Петровских времен, да, это было когда сделано? Это было сделано примерно в 1650-х годах, так сказать, начало положено при, так сказать, расколе церкви, так сказать, христианской вот этой, да, вот, и при Алексее царе тишайшем, так сказать. И вот тогда, когда, значит, люди стали уходить, ну, значит, с нашей территории современной, там, Московского княжества и Московской Руси туда, за Урал, в Сибирь, ну и на север тоже, и в Архангельск и так далее, где не было крепостного права, то, собственно говоря, вот там традиции многие сохранили. Я сегодня некоторых людей, а я думаю, ну, 99%, да, удивлю одним письмом. Но я его, просто мне было письмо адресовано, а я, вы знаете, вот эти подтверждения, то есть вот как жили на самом деле, получаю, ну, постоянно. Я просто зачитаю сегодня именно про Сибирь, ведь особенно же люди, некоторые считают, что ну а как же без мяса или там без молока в Сибири, да, так сказать, вообще не выжить. Вот. Ну, об этом я просто вот отвечу словами одной из староверов, женщины, которая мне написала просто вот год назад, а я, к сожалению, ну, в общем-то, ей сразу не ответил, увидел это в определенном разделе моего блога, письмо ее мне, ну, буквально неделю назад. Вот. Это очень интересно и показательно. Так что вот это чуть-чуть позже, это прибережем напоследок. В общем, были причины, когда стали менять питание, и очень серьезно менять питание. А вот тогда начались проблемы, потому что все вот эти насморки, предрасположенность к... Понимаете, как, вот еще, когда это началось особо сильно? Особо сильно это началось в конце 19-го, начало 20 века. Это особо сильно. Уже, так сказать, но, правда, медицина стала развиваться, расти. Это когда ввели картошку. Понимаете, вообще картошку ввел Петр, но реально ее стали потреблять даже в 1840-х годах. Там, при Николае I проходили еще крестьянские такие, ну, скажем, недовольство определенные именно по поводу того, что они полагали, люди, что их хотят, ну, там, отравить картошкой, в общем, не признавали, потому что ели репу, по-другому питались, понимаете, это вот то, что сейчас вошло в рацион, вот, казалось бы, да, каждый скажет, ну, картошка, это прям вот, ну, ведь знают же все, вот это почти все знают, что это еще там 150-170 лет назад это совсем не было нормально, не ели это. А вареные крахмалы, вот я вам, товарищи дорогие, скажу так, вот стоит исключить из пищи вареные крахмалы, вот только, например, вареные крахмалы, то в зависимости от зашлакованности вашего организма, через год-два, максимум через два года, уже на третий, вы болеть простудными заболеваниями или ваши дети не будут просто по определению. Что такое вареный крахмал? Картошка, рис, но на Руси риса не ели, вареный, да, я имею в виду рис, тем более... Вот, тем более вареные, значит. И что еще? Хлеб, булочные изделия. Вот с хлебом немного, так сказать, так, хлеб ели, конечно, больше, но дольше, я имею в виду, но меньше. И потом, так сказать, были другие факторы, которые как-то сглаживали воздействие вот этих вот вареных крахмалов. Ну, я просто так скажу в двух словах. Вы, вот кто вообще не в теме, кто не смотрел мои лекции по здоровью, просто вспомните вообще, что такое хлеб, вспомните советское прошлое. Кто помнит, не помнит, у матерей, отцов, дедов спросите там, когда брали муку белую пшеничную там, и варили клейстер, которым обои клеили. Вот вы примерно так же заклеиваете печень. Как бы вы не возвышали хлеб, сразу, кто христианин, вспоминаете не то, что хлеб как буханку в магазине купили, про притчу про все эти о Иисусе, там, да, хлеб был вовсе другой, его делали совсем по-другому, из грубого зерна, в основном проросшего, и клали на раскаленные от солнечного света камни. И это был совсем другой живой хлеб. Поэтому, так же, как с вином, да, кто-то из вас уже, наверное, знает, что вино то, которое Иисус вот сделал, это было совсем не алкогольное пойло, которая направлена на уничтожение народа. Он же был не сатаной, правда, ну кто верит, а наоборот, так сказать, сыном Божьим, ну кто как вот считает, или пророком, как вот мусульмане Иисуса считают, да, вполне, кстати, справедливо. Так вот, он же нес добро, свет, истину, значит, он не мог нести то, оружием которым уничтожаются народы. Правда? Но это так, для тех, у кого мозги не дружат, так сказать, с головой, кто это просто поясняю. Примерно то, что поймите, дорогие друзья, вот все то же самое с питанием. Чтобы человека одурить, чтобы народ увести не туда, чтобы были больные, подконтрольные, бьют, как правило, по всем фронтам. Меняют прошлое, так сказать, историю народа, да? Меняют культуру, питание, традиции, обычаи. Ну вот я был в Дмитрове как-то, город Дмитров, там зашли мы в антикварный магазин. Продавец был, разговаривали с ним так, в общем, по душам. И он сказал: вы знаете, интересный, а я всегда еще спрашиваю, а вот про долгожитель, я определенные вопросы людям задаю и, так сказать, это давно изучаю. Вот он сказал: вы знаете, была у нас тут бабушка такая, ей сколько лет точно неизвестно, но достоверно все знают, можете пойти в музей и посмотреть ее домик, а мы потом действительно пошли, он говорит, ну буквально там 3x3 домик, скатанный из каких-то там бревен, там вообще из дома старинного, а построили его, этот дом ей, говорит, где-то лет 150 назад, жила она в нем больше 100 лет. А когда, значит, а пол был земляной, и там слой вот этот, ну, так сказать, культурный на новом месте вот этого скатного домика, он там и равен этому, там, что подтверждают и архивы. Ну, неважно. В общем, дом когда перевезли, бабушку, это при Хрущеве было уже, так сказать, переселили насильно, можно сказать, в дом, там, в панели, и она еще лет 20-30 ходила смотреть на свою избушку. Так вот, никто никогда не видел, что она что-то ела, она просто в лес ходила, ну, там, травы и прочее, то есть она вообще-то... И по подсчетам просто примерным, ну, там больше 160 лет она жила. Кстати, ну, наверное, вот ведуньей была. В общем, скажу сразу, чтобы кто-то вот считает фантастикой, если то вот Пушкина, посмотрите Пушкина, уж Пушкин не фантастика, правда? И верить Пушкину вы должны. Ну, значит, давайте так. Оренбургские рассказы, когда в Оренбургских степях он описывает Пушкин, что он встретился с казаком, который участвовал, ну, скажем, лично вот в восстании Сенькеразина. Если мы говорим о официальной истории, то это не за 40 лет до того, как Пушкин встретился, так сказать, произошло, ну, когда было, так условно назовем, из истории официальной восстание Емельяна Пугачева, хотя это была, в общем, крупная мировая война, да, мы знаем, что, зачем и почему. А за 140 лет до того, ему было, он описывает, прям так и описывает, за 160 лет. Вот. И, в общем-то, вот, знаете, это настолько было вполне, так сказать, понятно и естественно, что даже 1900, не помню какой год, у меня в блоге данные есть, там, например, газета, там, «Тифлисский вестник» описывает, поздравляем такую-то из аула такого-то, но это, правда, не русский, но, так сказать, какая разница, да, со 180-летним юбилеем. Вот. Ну, ладно, это так вот для начала я немножко рассказал.
Да, интересные, конечно, факты некоторые, но вопрос факты фактами, а как эти факты подтверждаются? Одно дело, что ну, кто-то где-то сказал, ну да, домик, может быть, бабушка там родилась, а может быть, там прожила, может быть, ей подарили, может быть, туда приехала и так далее. Вот, наверное, наших слушателей интересуют факты, которые вот указаны помимо Тифлисского вот этого вестника, еще какие-то интересные есть?
Да, конечно, их очень много. Но, понимаете, настолько, что даже вот затрудняюсь, что сказать, у меня... Ну, вот смотрите, ну, я всегда вот когда там вводную лекцию по здоровью своим там слушателям читаю, я привожу пример, ну, когда к слову приходится, например, вот все знают Ивана Поддубного, да, силача. Ну вот, а дед его, кстати, прожил сколько? 120 лет. Вообще, 120 лет, ну, давайте так еще вот вспомнить, ну, вот, допустим, я беру книгу «Исток», как же она называется, просто «Исток» или «Исток Волги», по-моему, «Исток». Ну, в общем, в свое время я купил в Осташкове эту книгу. Она, ну, там очень малым тиражом, очень качественно сделанная, хорошая книга, описана историей Волга-Верховья. «Исток Волга-Верховья», то есть Волги нашей великой реки. Да, так вот. Ну, например, просто вот фотографии. Мельник, столетний мельник на мельнице. Там, например, там раз, да. Я просто вот все вот это делал. Да, почему это работает. Причем какой образ вот этих людей, да? Всех, кто, я подчеркиваю, за 100 лет в очень активной и хорошей физической форме. Это жилистые, худощавые, подтянутые, энергичные дедушки и бабушки, которые, как говорится, могут сейчас сделать то, что они могли 80 лет назад сделать. Вот был один такой дедушка, он и сейчас жив. Мой человек, значит, записал с ним видео. Я вот хочу поехать записать второе. Это было там 4 уже, наверное, года прошло, если не больше. Ему было 98, а Вот он стихи писал, мог просто, ну, как холерик по темпераменту, там прыгать, там раз, там уже выключатель выключил, бежит, ну, то есть как вот я могу это сделать, тоже со своим таким же характером. Значит, вот сейчас ему сколько, 102 или 103, и это просто так я, вот что у меня на ум приходит, да? Вот, допустим, я еще пример приведу. Их просто и везде в жизни. Вот, допустим, известный скульптор наш Каненков, да, который, ну, известнейший академик-скульптор. Он родился еще, ну, на рубеже там отмены крепостного права, да? И вот что он писал о своем детстве. Да, ну, про детство ладно, бог с ним там. Ну, кстати, про молоко. Он писал, знаете что? Мы жили зажиточно, у нас было несколько коров, но мы даже дети. Вот кто хочет купить его книги, увидите это. Молоко практически никогда не пробовали. То есть он прям пишет, вот, что вот, дядя сдавал, куда сдавал, это уже другой вопрос, я это рассказываю, куда в основном на Руси шло молоко. Так вот, ну он-то ладно, прожил, потому что он уже в советское время, было много, конечно, у него своих сложностей, и жизнь непростая, но он немного прожил, там 93 или 95, я сейчас вот в этом диапазоне не помню. Но, например, прадед его 110 прожил, причем он описывает прадеда, когда он просто, понимаете, вот с охапкой дров за ребятишками бегал вот в этом возрасте. То есть просто вот дело в том, еще раз что хочу сказать, что объединяет вообще людей, вот этих долгожителей вообще? То есть по моим наблюдениям, а мы, там, я многие знаю, ведем, так сказать, я анализирую это. Скоро буду снимать, я говорил уже в другой нашей передаче, что будет серия таких, это целый цикл, съемки именно с долгожителями, с подробным описанием, а я-то уже знаю, какие вопросы надо задавать. Потому что телевизионщики-то, если даже и снимают, то там... кроме глупости, как правило, ничего не говорят. То есть, вот, а я хочу этот вопрос глубоко еще изучить на практике с теми последними, кто жив. Но, к сожалению, даже те, кому сейчас 100 или 100 с чем-то, они уже родились, так сказать, на грани вот этой вот, так сказать, ну, считайте, что, ну, чуть-чуть до революции, да, ну, чуть-чуть захватили, но уже в советское время прошло их образ жизни, и есть только люди еще, вот в Сибири, там очень интересные вещи, я потом расскажу, можно пронаблюдать. Но тем не менее, так что вот, значит, там есть очень интересные закономерности. Какие? Например, физический труд. Постоянно. С утра до вечера, как говорится, вот физический труд. Значит, второе. Едят продукты, в основном выращенные своими руками. Ну, кто-то там соль только там или что покупает, спички там в магазинах. Вот, значит, это вот второй момент. Никакого алкоголя, табака. Естественно, кто за 100 лет, так сказать, и плясать может, там, естественно, никакого алкоголя. Кто-то умник сейчас найдется, опять выкрикнет свое. А вот бабушка, там, дедушка, 90 пил, курил, 90 лет прожил. Значит, вот если он прожил 90 лет, значит, он не пил бы, не курил, прожил бы 130 лет, понимаете? Или хотя бы 120, как где-то Ивана Подобного, коих было много. Почитайте Гилеровского «Мои скитания», вы увидите там сплошь и рядом. Да, вы увидите там, конечно, пьянку и так далее, потому что он путешествовал по тем местам, где люди именно по злачным местам, понимаете? Но были и люди, вот, например, описывает он же успел потягать последнюю расшиву, кстати, заметьте, да, какое слово для судна, для бурлаков тянули, расшива, да, казалось бы, да, русское слово. Так вот, хорошо, и там был бурлак старый, который еще... Ну, в общем, один там был старообрядец, хозяин, он считал бесовским всю эту правую тягу, и с ним был старый бурлак, который вот еще до Наполеона ходил. А напомню, Гилеровский это был 1875 год, он 76-й тянул, вот сезон походил с бурлаками. Но так вот, ему было 100 лет, и он там тоже много чего рассказывал. В общем, сколько он, ну, почитайте, «Угрюм река», да, при фильм даже был одноименный снят, как казак один там, значит, на коне там прискакал, там, вот к этому молодому будущему золотопромышленнику, так сказать, вот попросил его, будешь, мол, знаю, сплавляешь сюда, церкви там подставь за меня или что, думаю, умру в следующем году, что ты так, а он на коне, все, сколько тебе, стой, а ему 107-й год был. Ну, в общем, Вот примерно таким образом, вот, давайте, я думаю, в процессе нашего разговора я коснусь еще много примеров, приведу интересных.
Да, надо сказать, что Гелеровский сам по себе был довольно крепкий мужчина. Да. И плюс еще к тому, что все-таки многие ссылаются на Москву и москвичи. А вот тут правильно сказали, что Москва и москвичи, это он как раз описывал самую вот эту блевотину, самую-самую низкую, он показывал самую гадость. И общался там и с теми, кто ловил этих негодяев, и с самими негодяями. Поэтому, когда говорят, что вот все пили, и Гелеровский описывает старинную Москву, он не Москву описывал.
Ну, конечно.
Он описывал самую дрянь, которая была в Москве. А вот те рассказы, которые более ценные, их почему-то никто нигде не печатает, не рассказывает об этом.
Ну, действительно, в основном читали «Москва, москвичи», другие произведения мало кто, а «Мои скитания», понимаете, там тоже он, безусловно, Рыбня, Крючники, вот эти вот, там тоже сплошная трактиры, пьянка и так далее, правда, очень еще тяжелый физический труд и закаленные люди, генетически крепкие. Хотя он там описывает великолепнейшие примеры там, колоссальной титанической силы русского мужика. Да? Вспомним матроса Китаева, так называемого, ну, Югов его фамилия была, название реки Юг, откуда, так сказать, он крепостным был, а дядька его, Гелеровского, так вот он описывал, что здоровенных 10 мужиков он расшвыривал руками, как котят. Или в одиночку, так сказать, будучи матросом, его, да, шторм, не помню сколько баллов, приплывал за сколько-то километров и громил в одиночку там таверну, скажем, с английскими матросами, да, и это там, но это отдельная тема про силу, она-то и вся алкоголем была стравлена, уничтожена, я там, не знаю, были мы про алкоголь, вот мы, да, была у нас тоже такая передача, и вот я там рассказывал только, по-моему, если я, конечно, рассказывал, не помню сейчас, на примере только Нелидовского района Тверской области, около заповедника биосферного, буквально 3 случая вот действительно непомерной титанической силы, которая еще когда-то вот была, сейчас уже, конечно, ну, в общем-то, нет такого. Потому что вспомним последнее, скажу про это, что кому будет интересно, будет повод прочесть, да? И вот, скажем, Репка такой был, атаман там, ну, он крючником был, бригадиром, когда его увидел, в общем-то, ну, не увидел, по рассказу, он чуть-чуть разминулся с ним, вот сам Гелеровский, он его видел потом, когда он уже умирал в кубовском цеху, ну, там распиливали свинец, естественно, все от рака умирали, и умер, к сожалению, вот этот Репка. Так вот он описывает таким образом, что 2 куля с солью, а куль с солью это 12 пудов, 100, ну почти 200 килограмм, да, 198, вот. Он брал 2 и бегом по трапу сбегал, 400 килограмм. Ну, кто-нибудь из самых сильных людей, которые пыжутся там на пузо толстый мячик, шарик вот этот каменный 100 или там 150 килограмм, еле-еле поднимают с помощью пуза, как домкратом пытаются его, ну, еле-еле переворачивать на определенной высоте. Так вот вы представьте, что такое был, да, никогда не занимаясь штангами, с гирями, такие люди, как вот этот атаман Репка, 400, или брал, говорит, на куль здоровенного там 10-пудового приказчика и с ним сбегал по трапу, да, ну, то есть, понятно, 400 килограмм. Вот, я про это уже про силу говорить не буду, вся эта генетика истреблена алкоголем, кто не понимает, в чем суть, посмотрите ту мою, например, нашу, да, передачу, ну, или посмотрите у меня определенные статьи и лекции в моем блоге на эту тему. Вот, а продолжительность жизни, что ж, она была очень высока, и действительно Павлов, академик, и не только Павлов, и Бехтерев, многие считали, и Углов Федор Григорьевич, что действительно, 150 лет – это нормальная продолжительность жизни. Она обусловлена тем, даже по теоретическим расчетам, что когда наступает, скажем, такая действительно половая зрелость, и это вообще всех млекопитающих касается, как правило, то ну, жизнь, примерно умножаем на 10, это получается продолжительность жизни вида. Другое доказательство, когда в 90, по-моему, 6-м году открыли теломеры, это такие защитные колпачки на мембраны, как бы такие колпачки на хромосомах ДНК, да, то обнаружили, что вот как то, помните, «Тайны третьей планеты» мультфильм, когда там зеркало исчезало, когда цветок зеркальный, значит, пленка испарялась, и камера как бы прокручивала, что цветок видел за этот период, да. Так вот здесь тоже некое, как уходит пленочка, деление клетки одно прошло, пленочки одной меньше стало. Их примерно 50-60, вот эти теломеров. И в среднем 2 года ученые рассчитали, обычные клетки, только не стволовые, с асимметричным типом деления, или раковые, те делятся вечно. А другие все клетки нашего организма примерно до 50-60 делений. 60 умножим на 2, получается 120 лет. Но учет был сделан, расчет почему неадекватный? А потому что они брали среднестатистического мяса молочно-потребляющего человека, у кого априори обмен веществ ускорен от нормы. От не той нормы, которую посчитали по ошибке и невежеству те ученые, которые, так сказать, по какой-то глупостям своим и идиотизму, а это все только тоже пошло всего лишь с 19 века, с середины, посчитали мясо и молоко и прочие это продуктами нормальными, и что это, так сказать, показатель здоровья даже и благосостояния. Вот начали это все есть богатые слои общества, поэтому даже возникли такие названия разделов болезнь богатых. Да, например, какие, например, когда накапливаются урат и натрия, продукты распада азота как раз, это что у нас, господи, подагра, вот, например, да, ну и так далее, и так далее, что об этом говорить. В общем, вот примерно таким образом, для начала.
Да, понятно. Ну что, сейчас можно поставить музыкальную паузу, Лидию Русланову послушать, а дальше продолжим, наверное, так.
Давай. Вниз по Волге реке с Нижнего города снаряжен стружок, как стрела летит, как в том листружке во снаряжено удалых гребцов 42 из них добрый молодец призадумался, пригорюнился. Эх, вы, братцы мои, а вы того сослужите ж вы мне службу верную, сослужите вы мне службу верную.
Славянский мир для пытливых умов.
Продолжаем эфир на нашем Славянском народном радио. Долголетие до России, причины и следствия. Фролов Юрий Андреевич, главный соведущий. Напомню, 23 февраля 2015 года, понедельник, 23 день месяца Гелец, 7523 лет, это Плетенек. Итак, мы вступительную часть разобрали. Я думаю, что можно переходить уже к причинам. И, наверное, многим станет понятно, от чего же зависит долголетие русского человека.
Да, конечно. Причины есть на все всегда, даже если мы не понимаем эти причины. Потому как есть законы причинно-следственных связей в природе, все происходит именно так. То есть ученый порядочный, нормальный, любой ученый должен говорить так: если я что-то не понимаю, но то, что создала природа, процесс, я должен понять, а не отвергать его и не умничать, выдавая желаемое за так сильно... за действительное, да, которое сильно желаешь. Ну, в общем, что я хочу сказать. Давайте я, говоря о причинах, начну немножко по-другому. Ну, просто для интереса. Ну, к сожалению, недавно, ну, тем не менее, умерла такая известная в Америке, правда, врач-доктор Лейла Элис Денмарк. Она родилась в 1898, умерла в 2012, пожила в трех веках, да? Ну, на 115 году вроде не так много по сравнению с тем, ну, для большинства скажут, ну, очень много. А вот буквально махонькая ремарочка, так сказать, что она вот писала. А, ну, просто я зачитаю, так сказать, я никогда не пробовала Кока-Кола, запятая, внимание, это я уже говорю, чая. Кофе, чая, не пробовала. От коровьего молока дети становятся анемичными. Теленок, когда перестает сосать вымя, идет на пастбище. Он ест только траву. И каким здоровым сильно вырастает. Гениальные мысли, хотя они не тут научно подтверждены, но какое великолепное наблюдение. Я-то это как раз объясняю полностью досконально. Но дело не в этом. Она никогда не пила, кроме воды, ничего. Вы понимаете, что только вода является растворителем. Все, что в воде уже растворено, в виде морса, чая, это есть растворитель. То есть, извините, раствор, но это не растворитель. Если вы хотите, чтобы вода сыграла ту волшебную силу, какую она должна играть, вы должны пить не жидкость, а воду. Потому что вода может растворить и вывести часть шлаков, токсинов, ядов из организма, но это никогда не сделает морс, чай и так далее. Поэтому современный человек, он не пьет воду. Те люди пили воду. И вода была естественным и для большинства единственным напитком. Очень много мифов, к сожалению, сейчас есть, в которых мы верим, вот как в картошку на Руси всегда, хотя тут хороший пример, все-таки люди знают еще хоть как-то, да, что не всегда была картошка, и люди жестоко сопротивлялись ей. Поверьте, дорогие друзья, вернее, даже верить не надо, тут надо просто поизучать этот вопрос, и вы поймете, что на Руси как раз мясо, какими бы вы брутальными себя охотниками там не считали, не строили из себя каких-то мачо, еще что-то там в бредовом сознании, никогда этого... Но Руси потому не было в ведической Руси, то есть сказать, пока климат не стал меняться. Климат стал меняться, это было много раз в истории, так сказать, геологии и существования человечества, но последний очень крупное, я имею в виду серьезное оледенение, да, не межледниковый такой небольшой скачок, когда вот замерзали реки даже во Франции, Москва-река, это при Борисе Годунове, а я имею в виду серьезное, да, это было примерно там 12-10 тысяч лет назад. И вот тогда, к сожалению, из Арктиды, из Гипербореи люди должны были, наши предки, уходить. Кто-то ушел на Урал, в Сибирь, сохранив традиции на какое-то время, кто-то в той же Сибири изменил традиции, мы их вероотступниками называли. А что такое? Это же не просто поклонение кому-то или чему-то. Это очень серьезная вещь. Вера – это, как переводится с русского, ведать, ра, то есть, ну, скажем, в данном контексте переводится так, что знание законов природы, то есть законы мироздания, как устроена жизнь, кто мы в этом мире, они прекрасно знали. И поэтому... тех, кто извращал это, в том числе в питании, потому что это основополагающая часть жизни человека, питать физическое тело, чтобы развивать в том числе духовную свою составляющую. Ну так вот, значит, соответственно, стало меняться у кого-то. Те стали вероотступниками. Ну, вынужденными, понятно, никто не осуждает, я тоже, но, значит, и печка даже, само слово, вы этимологию пронаблюдаете, печь, душу, потому что кая на санскрите душа, поэтому друг задушевный, как мы раньше называли, уже в советские времена еще сейчас забыли, закадычный. Вот, так вот, печка, душегрейка, когда ледники пошли, надо было согреваться. Но не пекли в ней сначала ничего, это потом уж стали придумывать. И то, проще пареной репы выражение означало не то, что ее там 200 градусов, как сейчас в духовке, пока вообще там все последние минералы и витамины разложатся, и там ничего не останется. Кстати, как недавно, хоть я знаю, многие отношения плохое к Малышевой, которая о здоровье ведет передачи, но мне абсолютно на это все равно, у меня никакого отношения к ней нет, просто я факты люблю констатировать. Даже они были вынуждены признать то, вот в одной из передач мне это кинули в мой форум, там один ВКонтакте, я так случайно это увидел, что ссылочку, говорит, с такой-то минутой. А там говорят, вот про капусту тушеную, да? Говорит, да, это вкусно, все там. Она и несколько еще, два профессора там стояли. Они говорят, только питательных веществ уж там никаких не остается. Вообще ничего. Вообще. Молодцы, честно сказали. Хоть что-то чуть-чуть начинают говорить. Ну, конечно, так, что это все понятно людям простым не станет. Они все думают, что бабушка, вот как сегодня один мне человек написал, сегодня, вдумай, ну, каждый день у меня это поступает, говорит, я ассоциирую свою бабушку просто с, вот, с кухней, с тарелками, с утра до ночи. Дед умер от рака, спасти не могли. Отец, так сказать, там весь больной, бабушка еле жива. Ну, генетика у бабушки покрепче, чем у отца, поэтому, так сказать, отец, конечно, уже столько не проживет при том же питании. А так и вырождается генетика, когда начинают пить, курить в потомстве. То есть дедушка может прожить 90, мог, сейчас уже этих дедушек нет, забудьте. Вы проживете там, ну, где-то как Янковский примерно с Абдуловым, нечто среднее. А новое поколение вот уже как Краско, то есть там уже 40-42, ну, а дальше уже еще меньше. Что касается мяса и так далее, вы знаете, я хочу вас направить, чтобы сегодня долго об этом не говорить, к... Кто-то ведь будет буйно защищать, потому что среди... так сказать, славянство ведических, вот, представители ведической культуры, ну, кто на этот путь стал, скажем, есть такие оголтелые товарищи, разделяющие мировоззрение мной уважаемого за его, ну, скажем, исследовательскую, просветительскую работу известного путешественника, как его, господи, Сундакова. Вот. Но, так сказать, то, как он глумится над людьми, которые выбрали для себя природный путь жизни и естественный, и непотребление трупов животных, да, вот это он просто, так сказать, ну, собственно, вот были у нас там кое-какие переписки, но не в этом дело. Значит, хочется, видите, многое сказать, мысль немножко потерял. Потерял, к сожалению, мысль. Так, ну, может быть, меня направьте, так сказать, а то я, видите, сразу параллельно несколько вещей хочу сказать, и вот бывает так редко, но бывает, что забыл основную.
Ну да, когда перешли к каким-то уже личным перепискам, то сбились. А там все у нас было просто, что ведическая культура, она несколько по-другому строилась до того, как вот начала рушиться. То есть питание было другое, и отношение к поеданию мяса тоже другое было, и к охоте другое, и так далее. Когда климат стал меняться, вот да, это все стало меняться.
Очень важная вещь. Во-первых, вообще смотрите. Вот если мы проанализируем все древние тексты, и я уж не говорю про Евангелие от Есеев, где просто все разумно, то там описано, по крайней мере, так, вот знаете, когда говорят, что протоколы сионских мудрецов это подделка, да, но если там на другую тему экстраполировать там наш разговор, суть, то я скажу так, да плевать это, подделка или нет, но только все же проходило именно по тем, так сказать, условно заповедям, которые были там написаны по тем запискам или, как хотите, плану действий. А точно так же и Евангелие от Есеев, то, что было написано, это абсолютно подтверждается законами природы. То есть вот и все. Поэтому кто хотите, подделка, не подделка. Но дело в другом. Даже в Библии, да, так сказать, в Ветхом написано, что люди питались плодами и так далее. И потом что-то вот произошло, так сказать, некое падение. Другой вопрос, как это они, под, так сказать, через какое мировоззрение, как это они дали для усвоения людей. Но, тем не менее, там дело, конечно, не в яблоках было. Вот. А возьмем любую культуру, так сказать, там и Грецию, и все, что... Кстати, вот Пифагор, есть даже кружок был пифагорицев, и вот Пифагор ведь рассказывал про Арктиду, про то, как люди там жили тысячелетия, продолжительность жизни была, что были, оставались молодыми, здоровыми, не только растительная, живая пища, плодами питались, климат был другой. И климат действительно был другой. То есть то, что сейчас мы имеем, так сказать, климат с суровыми зимами, правда, сейчас уже меняется он, этого не было 12 тысяч лет назад, и у нас был такой климат от умеренного до тропического. Вот, поэтому совершенно по-другому все росло. Ну, кстати, надо не забывать еще, что у нас еще до революции росли, и было очень много фруктов, которые держали морозы. Ну, скажем так, вот есть, например, виргинская хурма, она у меня, скажем, растет, она держит до минус 40, до минус 50 хурма. Абрикосы, персики тоже есть сорта старые, которые держат минус 40 и так далее. И для кого-то это будет тоже шоком, но еще в советское время был такой колхоз, скажем, где оставались культуры тропических фруктов, которые мы считаем тропическими, которые держали большие заморозки. То есть их люди селекционно смогли адаптировать. Не говоря о том, что уже было огромное количество и до революции книг, трудов по живому питанию и прочее. То есть куда ни коснись, это вообще касаемо любой культуры изначальной. Например, возьмем там амазонку. Там тоже есть племя, которое осталось на своих родовых традициях, и они питаются не обезьян, стреляют ядом, там, смачивая стрелы для духовых дротиков, и живут 30-40 лет, действительно. А те, почему туда поехали американские ученые изучать, значит, которые там 100-120 рожали женщины. И они ели только 6 продуктов, причем 96 по массе своей, да, и вообще всей съеденной пищи, это составлял батат, сладкий картофель, только в сыром виде. А я напомню, что в отличие от картошки, батат состоит не из, так сказать, молекул глюкозы, а из молекул фруктозы, потому что там инулин содержится, это тоже полисахарид, только не крахмал полисахарид, а разница очень огромная в этом. Кого будет интересовать, не буду сейчас биологию объяснять, биохимию, может посмотреть лекцию о пищеварении мою, в моем этом, и поймете, почему больным с сахарным диабетом можно, то есть они прекрасно знают, что такое топинамбур, батат, они могут сироп из топинамбура сладкий пить, им ничего не будет, сахар в крови не повысится. Потому что инсулин, гормон, не нужен для проведения фруктозы в клетку, в отличие от глюкозы. И, собственно, сахарный диабет второго типа лечится только не врачами, они-то это там бесполезно, а за 2 недели можно вылечить, первый за месяц. Вот. Это просто надо знать, как устроены законы природы, наши функционируют биохимия и так далее. То есть, еще раз говорю, всему есть закономерность. Что касается потребления мяса, к чему я сегодня особенно употребляю, то есть долго говорю про это, я, конечно, не буду сейчас рассказывать то, что я объясняю на курсах по здоровью, что в результате потребления животных белков, а они очень сложные высокомолекулярные белки, наша система пищеварения не рассчитана для того, чтобы расщепить. И так это на практике происходит до аминокислот, то есть до составных частей белковой молекулы в полном объеме. И часть животных белков цельно, к сожалению, усваивается условно, вернее, я неправильно сказал, не усваивается, а проникает через стенки тонкого кишечника, где основная часть пищеварительных пищевых веществ всасывается в кровь непосредственно через стенки тонкого кишечника. Так вот, если белок любой, цельный, высокомолекулярный, всосался в кровь, поступил в организм, то тогда иммунная система воспринимает этот белок, поскольку он иной, не наш, он так и называется, чужеродный, как антиген, то есть чужеродный агент, как вирус, бактерии, грипп, грибки паразитические, например, там кандида, которые, кстати, тоже являются белками, чужеродными нам, поэтому мы их воспринимаем, иммунная система, как чужеродные белки, и мы должны их уничтожить. И, значит, соответственно, лейкоциты, фагоциты, макрофаги и другие иммунные клетки идут, уничтожают и погибают. Когда они погибают, два белка, что образуется в организме? Трупный яд, а он так и называется кадаверин. Потому что с латыни «кадавер» – труп, то есть медицина знает, что трупный яд образуется. Когда стала проявляться мракобесие? Ну, примерно в 1850-х годах. Один, не буду называть его фамилию, я просто не помню, можете у сейчас скажу, как у ученого, кому будет интересно, у Колина Кэмпбелла, известный американский профессор, прочитать «Откуда ноги растут». Так вот, он просто своим авторитетом, там заработанным на чем-то, уж не помню, рассчитал и расписал, что полноценным является только животный белок, потому что все 8 незаменимых аминокислот кислот и бу-бу-бу-бу-бу-бу. Дальше это подхватили те другие, кто на этом захотел построить карьеру, так сказать, медали, дипломы, звания. Ну и поскольку они с радостью принялись за эту работу, сформировали к концу 19 века теорию сбалансированного так называемого питания, когда стали учить людей, идиотов, они же не знали, как питаться надо, как надо правильно. Расчертили таблички, сколько углеводов, белков, посчитав, что полноценный является белок именно вот животный. Ну, правда, надо было тогда идти дальше еще и сказать, что самый полноценный, ну, потому что идентичный, это белок человека. Давайте есть друг друга. Собственно, некоторые совсем одичавшие мракобесские племена, где-то там действительно в Полинезии еще тогда действительно употребляли людей, то есть каннибализм был. Вот. Можно, конечно, до этого докатиться. Но, значит, давайте про это я тогда все-таки подробно говорить не буду. Будет интересно, изучите. Вот есть мои видеолекции, где я просто вот досконально вот эту тему объясняю. И уже любой человек, просто любой, если он вот немножко готов пелену с ушей, так сказать, с глаз, лапшу с ушей снять, он поймет. А вот главное тут не зомбироваться и не уйти в себя, защищая любой ценой свой кусок любимого мяса, если он еще у вас любимый. А эти ученые с радостью почему стали вот эту всю теорию, так сказать, на флаг взяли? Вы же они сами любили мясо. И как хорошо, особенно когда человек все-таки ученый, он хоть что-то видит и понимает, что это не совсем так. Как хорошо и легче жить, когда ты себя начинаешь обманывать, уверять, забалтывать и находить под это, подбирать какую-то теорию. Так же, как вот с фактами играют, например, вот с статистикой, о чем мы сегодня говорили. Да вот точно так же. Значит, научных данных и научных аргументов о пользе животных белков никто еще ни одно не представил. Доказательств 100, я подчеркиваю, не 90%, а 100%, более чем. И последние 2 минуты буквально сейчас я еще скажу про, чтобы закрыть тему вообще питания мяса, да? Да? Но в плане, я всем порекомендую, дорогие друзья, перед тем, как что-то, если с таким разгоряченным порывом, так сказать, выплеснуть свои, так сказать, эмоции в плане того, что, мол, все это ерунда, мясо, все... вот чтобы остыть чуть-чуть, да чуть-чуть остыньте, и перед тем, как написать, если вы захотите очередную глупость, давайте, если вы так свято верите в медицину, в науку, давайте тогда верить не толстым академикам, которые уже почти умирают стоя с одышкой, да, и давайте тогда посмотрим других академиков. Вы же, так сказать, так любите профессорские звания. Ну, тогда прочтите книгу одного из выдающихся ученых современности, которую я уже называл выше фамилию, Колина Кэмпбелла. Называется она «Китайское исследование». Книга эта почти 500 страниц, ее можно найти, купить на русском в переводе, можно скачать там на просторах интернета, найдете. О чем эта книга? Человек вырос на ферме. Родился он в 1935, если не ошибаюсь. То есть ему сейчас уже, ну тоже, так сказать, по крайней мере, сколько, 80, да? Он родился на ферме. Мясо для него было частью жизни и традиции, как он верил в это. Как и вы верите. Значит, отец его, естественно, первый инфаркт 60, второй 70, умирает. Сейчас уже, конечно, столько бы не прожили. Дальше. И вот он, свято веря, кончив аспирантуру, профессором стал, все. И он, конечно же, нисколько в этом не сомневается. Но вдруг ему, так сказать, ну, очередная поездка на Филиппины, а там очень высокая детская смертность от рака печени. Они это теоретически воспринимали, потому что есть такие яды, афлатоксины, которые образуются, например, в результате жизнедеятельности некоторых грибков. Они обитают, ну, скажем так, вместе с арахисом при неправильном хранении они быстро размножаются. И, кстати, при кукурузе. И тогда этот яд попадает в организм. Что происходит? Почему? Это очень тяжелый канцероген. Это известно науке. Тут любой врач вам скажет. Любой. Ну, кто хоть что-то понимает в медицине, не будет спорить с этим. Афлатоксин – тяжелейший яд. И вызывает рак печени. Почему печени? А потому что через кишечник, когда всасываются любые вещества, питательные яды, они, значит, в кровь, то по воротной вене идет, конечно, 80% крови идет в печень в первую очередь, потому что это главная лаборатория, распределение химвеществ и к тому же утилизация ядов, чтобы они дальше в организм не пошли. Вот всю нагрузку печень на себя берет, поэтому рак печени. Что же он увидел, когда приехал вначале? Ему дали исследования индийские, китайские, он не поверил сначала, а дальше он, да, он смотрит интересную картину. Рак-то, кстати, да, а зачем его отправили? Научно это доказать и составить рацион, потому что все тогда в научных кругах стоят и верили, что дети Африки голодают, умирают, поэтому в Азии голодают, умирают, не хватает животных белков, потому что самое главное – полноценная пища – животные белки. И он должен был это доказать научно, но он был честный человек, старой закалки, и смотрит он, что дети-то умирают не в бедных семьях, а в богатых, да, товарищи дорогие, в богатых семьях, как всегда. Кстати, того же Гелеровского почитайте, и как, кого хотите, там, Шмелева, да, Дрюльца, смотрите, сплошняком умирали, или вот еще более старый, не помню автора, но называется «Рассказы моей бабушки», записанные что-то в трех поколениях или в пяти поколениях, она родилась при Екатерине, умерла при, ну, уже отмена крепостного права там была, ну, в общем, почти она там сильно за 90 прожила. И вот там описано, как ее отец умер от рака, другие, как дворянство умирало сплошняком. Потому что, товарищи дорогие, это все от питания. Тогда экология была чистая, а сейчас добавили фактор экологии, и все, кранты. А теперь объясняю, что значит фактор экологии, либо канцерогенов, токсинов. Да, это все через дефис можно писать. Вот берут, этот профессор с коллегами делают эксперимент. Берут 100 крыс. Кстати, крысы вы все знаете, да? Каждый из вас скажет, да, я знаю. Могут жрать любую гадость. Живучие, вы, как нам с телевидения говорят, выживут в любой атомной войне, так сказать. Да, все сейчас вы скажете, ну, конечно, естественно. Ну и отлично, тогда слушайте дальше. Значит, теперь я вам скажу такую вещь. Знаете, что в медицине всегда, если принимают какой-то препарат, например, уже вот что можно людям, да? Вы думаете, там 100% результат, ну, например, там, действие его? Да, конечно, нет, там выше 50, там 70-80 бывает там. А теперь слушайте про интересный результат другой. Значит, берут контрольную группу крыс и дают им яд афлотоксин, который приведет их, должен, по теории, к определенную дозу, который их должен привести к раку печени. И кормят их так. Им дают 20% белка, казеина, ладно, забегу вперед, молочного белка казеина, и от 100% общего объема еды в день, да, и дают яд афлотоксин. Значит, эта группа умирает от рака печени в 100%, то есть 100 крыс погибло. Теперь берут другую группу крыс, а делали это, естественно, параллельно. Там дают ту же дозу афлотоксина и дают 5% белка от 100% съеденной пищи в день. Умирает 0. Итак, впервые в медицине, в истории, был получен 100% результат. Никогда такого не было. Потом проводились сотни исследований. Потом были сотни тысяч людей к этому привлечены. В общем, 40 лет он этим занимался. С коллегами-профессорами из Китая, из Индии. И вы знаете, что в результате? Ну, в результате, вот просто только идиот уже после прочтения этой книги, клинический, я имею в виду, идиот, конченый, который не может мыслить, потому что у него нет способности мозга вообще что-то анализировать, после этого не поймет до конца и не закроет себе этот идиотский вопрос насчет неестественности потребления мяса. Да? Уж скажу последнюю вещь, и все. Вот взгляните на себя в зеркало. Вы вообще созданы для потребления мяса? Или у вас вилка, так сказать, растет из какого-то места с ножом? Нет, ногтями поковыряться в носу можно, но не, так сказать, шкуру содрать с животного. Клыков у вас нет. Даже, дорогие друзья, у приматов, которые уж точно плодоядные, травоядные и некоторые иногда частичные, как всеядные, хотя это неправда, это любят умники выпендриваться, приводить в пример, что там муравьев едят или какую-то птичку подберут, некоторые виды. Горилла, например, никогда не сделает. Кстати, самая сильная и мощная из обезьян, да, большая. Но дело не в этом, а в том, что у них клыки, вы видели, в три раза длиннее, так сказать, чем остальные зубы, а у нас, короче говоря, человек, если проанализировать всю физиологию, биохимию, анатомию, морфологию, внешнее строение, мы ни по одному признаку, ни на грамм не приспособлены для потребления мяса. О чем говорит наша биохимия, что вот, собственно, гнойные токсины приводят к образованию аномальному делению клеток, то есть к раку. Что и доказал, а я это недавно только прочел, я вообще не знал эту книгу. Я все знал прекрасно, что он описывает. К да, но он просто это доказал настолько научно, причем там исследования были с привлечением, ну, понимаете, это журнал Nature, который ведущий медицинский журнал мира, где высочайшего класса академии. Академик наш Уголев к этому же результату, естественно, пришел. И, ой, я не буду про это говорить. Знаете, настолько примитивно и понятно. Я последнее только еще вот что скажу, что когда эти все наши диетологи, мракобесы, которые вот эту чушь несут, да, с телевидения, вот когда они за кулисы уходят, я знал людей, которые мне просто говорили, а им там собеседники, ну, которые другая сторона приглашалась для оплевывания, то есть нормальных людей, они говорят, ну что же вы творите, что вы творите? А они говорят, да мы нас бы не пригласили, нам категорически запрещено, чтобы мы о мясе что-то в негативном плане говорили. Ну и тогда для уж совсем интереса, чтобы просто закрываем эту тему, просто закрыть. Да, остальное, вот что непонятно, я допускаю, что у людей сейчас, если они вообще мои лекции не слушали, да, вот там у меня блоги на Ютубе, то у них, может быть, и будут какие-то еще вопросы, потому что очень уж желание останется у них большое оправдать любой ценой кусочек мяса. Потому что им очень нравится, хочется его съесть. Но я вам скажу, теперь подошло время, найдете у меня ответ, а я вам скажу вот что. Пишет Оксана. Здравия. Мои предки староверы, корни по матери уходят в Белоруссию, в Гродненскую область. Потом были беженцами в Сибирь, я подчеркиваю. Им уже бабушка родилась в Омской области. Теперь внимание. Они не ели мясо. Не ели практически ничего. Правда, в трудные времена ели, уже в последние, так сказать, мороженую картошку. Причем сырую. Не обрабатывали. Так вот, у меня есть фото, опять внимание, моего прапрадедушки, который умер в 1957 году. Я родилась в 1968. Так вот, дедушка родился в 1840 году. Он родился при царствовании Николая I, умер при уже Хрущеве, когда спутник в космос полетел. Да, 117 лет прожил. Жена его родилась в 1842, дальше опустим. Письмо дальше идет так. Так вот, о долгожительстве. Все наши детки практически были выненчены прабабушками. То есть все в роду жили так. А моя прабабушка, значит, 4 года нянчила моего первенца сына. Это очень ценно. Да, она говорит о преемственности поколений. А сейчас все направлено, чтобы, так сказать, дедушка лежит на диване с бутылкой пива и так сказать, ему не до внуков. Какая тут будет? Это разрушение страны, общества. Дальше. Вы думаете, вот этот товарищ Рокфеллер, который вот управляет ФРС, которому сейчас уже вот 100 лет, вы думаете, что он, так сказать, вот что-то там тоже так же питается? Ну да. Так, теперь дальше. Ну, я имею в виду мясо и прочее. Теперь дальше. Благодарю за хорошие ценные материалы, кладезь. Вот, ну, это ладно, не буду про себя неприлично. Значит, мы сыроеды и сейчас переходим на фруктоедение. Живем на земле, у нас трое детей взрослые. Ну, уже там взрослые. Теперь, перейдя на среднем, мы хотим родить еще сколько, как говорится, Бог даст. То есть, соответственно, им уже сколько там? Почти 50, да, лет? Ну вот, это просто вам пример. А вообще, что касается Сибири, там очень интересная картина. Очень многие люди, даже те, кто, ну, будучи христианами, особенно это интересно про старообрядцев смотреть, у них 300 почти дней в году, да, если, по-моему, не больше, пост жесткий, который никакого мяса, там, молока они не потребляют, рыбы, вот, и едят очень мало. А бывает, что вот я не могу сейчас процитировать, нет перед глазами, у меня такое, значит, письмо одного такого, ну, исследователя, скажем, по северу, он на Баргузине там что-то, так сказать, там делали, геолог-разведка, не помню, и вот там дали ему одни старобрядцы, дедушку, чтобы он, так сказать, им там показывал. Он очень многие вещи про очищение организма говорил, да, вот только что сейчас ученые порядочные, нормальные натуропаты как бы начинают вводить на свет Божий, как говорится, потому что раньше для народа было естественно. Он говорит, если вот там тебе плохо, месяц голодай на воде, прочее. И они так делают. Ну, когда, кстати, ему посмотрели, вот ему-то думали лет 60-65, ну, вот оказалось 115, что ли, или 117, или 118, вот в этом диапазоне. Вот. И вот там много сохранилось. Кстати, Будилов есть такой, ну, так назовем, народный целитель, условно так. Он методики очень интересные совместил, и, в общем-то, неплохие результаты. Вот. Он тоже очень интересные вещи рассказывал мне вот лично про староверов, правда, да, именно вот из славянской на традиции, кто остался, которым он парился в бане 130 лет, дед, и так далее. И, в общем-то, примеров я могу массу привести. Ну, вот, думаю, следующий вот этап тоже, да, мы таким образом завершили. Теперь, может быть, что-то мне добавить нужно, Алексей?
Я думаю, сейчас мы давайте прервемся на музыкальную паузу, чтобы в мозгах это все уложилось, и мы будем уже переходить, наверное, к заключительному этапу, в котором расскажем, уже подведем итоги того, что было сказано, и приведем какие-то, может быть, еще дополнительные примеры.
Ну, что влияет вообще на продолжительность жизни?
Потому что
они изучали, да, честно говоря, не поняли главного, потому что они все смотрели через что угодно, но только не через питание. Остальные факторы мы тоже разберем.
Хорошо. Ну что ж, слушаем музыку, отдыхаем.
Слушайте радио «Славянский мир».
Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Долголетие на Руси. Причины следствия. Так звучит наша сегодняшняя тема. 23 февраля 2015 года, понедельник, 33 день месяца Гелия 7523 лета, Третейник. Юрий Андреевич нам рассказывает о примерах, которые есть, которые можно найти, которые описаны и в книгах, и в каких-то, может быть, там записях, воспоминаниях о том, как жили люди, сколько жили. И сейчас вот мы еще раз возвращаемся к тому, что все-таки ученые, когда приезжали в какие-то там племена исследовать, почему там народ живет мало, то они уделяли особое внимание тому, чем питаются, а не только в какой установке живут. И выясняли, что, оказывается, питание очень сильно влияет на жизнь. И что самое интересное, чем богаче, вот тем прозвучала такая мысль, чем богаче люди, тем хуже у них было со здоровьем. И когда стали следовать, то выяснили, чем богаче, тем они, значит, могли себе позволить каких-то деликатесов и того, что обычный человек не позволял. А это как раз было следствие. Ведь еще можно прочитать у наших классиков воспоминания, когда встречается крестьянин со своим односельчанином, который на службе был у барина. И тот односельчанин, который на службе жил у барина, он сказал: «А у меня подагра, Это, значит, барская болезнь.
Да.
Вот это можете прочитать у классиков. То есть он питался со стола своего барина и тем самым заработал вот эту самую гадкую болезнь подагру. И этим он гордился. Так что давайте еще раз пройдемся по примерам, да, потому что это очень важно, мне кажется. С экологией-то и так все понятно, травит и травит. А вот то, что мы добровольно в себя вкладываем, это другой разговор.
Ну, я тут еще хочу что добавить. Ну, и водяное сплошняком, посмотрите, от чего умирали, то есть там и так далее. Все правильно, естественно. Вот я, кстати, вам скажу, как звали товарища вот этого посла, ну, скажем там, он не... Вот, ну, одного из них, например, капитан Марджер, так, Мар... Жерет, так называемый. Значит, вот он при Борисе Годунове поступил на службу и книгу потом написал «Состояние российской державы», где как раз вот он и описывал, что многие русские, он писал, доживают до 100-120 лет, и только старости знакомы с болезнями, за исключением царя и главных вельвож, никто не принимает лекарств. И так далее, и так далее. Что я еще хочу сказать? Для тех, кто вот в Питере живет, либо рядом, есть вот... Александр Невская лавра, где, кстати, можно и сейчас могилы походить, посмотреть, да, и посмотреть. Например, вот монах-молчальник, их имена, Патер, Муфий, ужас, да? Но, тем не менее, важно, я называю это, так сказать, такое христианское имя.
Не, ну там патер-то это все-таки патер, скорее всего, это как бы отец переводится, а Муфий...
Я, ну, патер это, понятно, отец, хотя... Все-таки папа, ну ладно, пусть Муфия там, да, Муфия, но это уже... Так вот, он интерес не в этом, а в том, что он умер на 126-м году жизни. Или, например, инок Авраам, ну это уж привычный, так сказать, проживший 115, да. Кстати, например, еще Елизаветинский такой как бы герой, так сказать, вот Щегловский был такой, он сослан был в Сибирь. Потемкиным из ревности потом уже, да, при... и вот он прожил 107 лет даже в тюрьме, да, очень интересно, правда? Кстати, вот Мельников Печерский, очень известный автор, тоже там дореволюционный, вот если помните, даже сейчас фильм сняли по мотивам его произведения «На реках в горах», а когда у меня еще, у меня дореволюционное издание есть, вот полное, да, и вот там очень интересно, он помещицу даже одну описывает, 114 год от роду, там не сказано, когда она умерла, она жила и прекрасно себя чувствовала, 114. Ну и я уж не буду про Пикуля говорить, он тоже там описывает 118-летнего там, монаха и т.д. и т.п. Почему я немножко про монахов? Дело в том, что многие из них, ну... так сказать, поскольку духовные практики все-таки были направлены, так сказать, во благо у некоторых, по крайней мере, то они прозревали до того, что питаться, ну, совсем мало питались. Это во-первых. А во-вторых, некоторые были все-таки на живом питании. Вспомним, даже далеко ходить не надо, про Серафима Саровского, который, в общем, 3 года, например, только сныхью питался. И он говорил, что 160 лет я должен прожить, но там Бог меня заберет по там каким-то там другим причинам. Но вот это примерно так. То есть, чем меньше человек ест, ну не такая зависимость, а то сейчас все начнут, это нужно дозреть и морально, психологически, нужно быть здоровым человеком физически и духовно. И, конечно, вот опять-таки пример тому, например, блокада Ленинграда. Многие бабушки, которые сейчас живут под 100 и за 100 лет, а которые потом не стали отъедаться, знаете, как вот, мол, значит, когда блокада кончилась, а сохранили. Есть 2 группы людей, которые стали прям отъедаться и своих детей накармливать, все они там уже умерли от инсультов, ожирений и прочих, инфарктов. А есть, которые вот прям экономили, почти ничего не ели. Вот они как раз живы до сих пор. Кстати, замечено еще давно, что, например, у крыс-мышей, когда были эксперименты от норматива, с точки зрения теории калорийного питания, калорийности, когда в печах сжигали продукт, смотрели, сколько калорий там энергии выделяется. Вот эта теория, она ложная абсолютно, но об этом сейчас я не буду. Но когда посмотрели, вот крыса, мышь там с учетом веса тела, обменных процессов должна столько-столько. Стали давать еды на 10-20% меньше нормы, в 2 раза. И вот примерно в 2 раза дают, ну вот именно для крыс мышей, в 2 раза увеличение продолжительности жизни, примерно, в среднем. Низкокалорийное питание, вы поймите, что это такое вообще, сущность биологическая в чем. По большому счету клетка просто не сжигается, она не вынуждена ускоренно работать. То есть она, процесс замедляется жизни. И тем самым, о чем я говорил выше сегодня, клетка может прожить не 2 года, а 3-4. А, например, 4 года, это что такое? Это уже не 120 лет, а 240. Ну, я, собственно говоря, случаи знаю и такие, и даже больше продолжительности жизни. И уж что я еще скажу напоследок, пусть это, так сказать... Ну, кстати, у меня есть, вы знаете, по-моему, я не помню, Парфенов ввел такой типа намедни или что-то типа этого. Ну, была у него еще вторая передача, я не помню, Российская империя или нет, намедни. В общем, когда была перепись при Хрущеве, вроде бы еще, но это был 61-й или 2-й год. В общем, тогда в студию пригласили, я эти хроники смотрел, человека такого, который родился в начале прошлого на тот момент века, то есть ему там было где-то так под 150 лет или чуть больше. Но, например, наверное, кто-то еще помнит, что был такой в Азербайджане, пусть, так сказать, мы и коснемся этого момента, просто почему я сейчас объясню, выпустили марку. То есть это абсолютно официально подтвержденный факт с этим человеком. Это такой Шарали Муслимов был. Вот. И вот ему было 168 лет. Была почтовая марка СССР, все, так сказать, это, да? То есть вот то, что человек может жить столько, об этом даже просто вот говорить не нужно, да? Остальное, как и сколько он будет жить, зависит от каких факторов. Первое. Условно-наследственность. Это совсем условность. Многие сильно преувеличивают эту тему. Помните, я сегодня приводил пример вот эту женщину, врача, да? Кстати, она была доктор, педиатр, детский врач, вот эта Лейла Элис Данмарк, которая прожила недавно, умерла в 12-м году, да, на 115-м году. Так вот, у нее, вы знаете, сколько жили в семье? Мама прожила 45 лет, умерла, а отец 65. Так что генетика, вы знаете, и тот же Углов Федор Григорьевич, он прожил 103, да, но его мало прожил, он полагал больше, он просто в этой теме, к сожалению, не разобрался, потому что свято верил в то, что сибиряк, мясо это энергия, ну, то есть вот он просто в это верил, он не думал, не разбирался. Я его лично знал, поэтому я, вот, к сожалению, он умер от рака. Вот, это естественно, когда человек очень крепкий организм, сильный иммунитет, он умирает от рака, если он раньше не умрет от инсульта, инфаркта, других болезней. Это факт. Кстати, несколько дней назад ко мне приезжал человек, он 20 лет по бизнесу связан с Китаем, Гонконгом. А вот у него есть друг, который болен, ну, он чуть вроде вылечился, но, в общем, раком. И он в связи с этим, побывав во всех, так сказать, там, больницах, основных центрах, городах крупных Китая, там, он говорит такую вещь, что врачи ему говорили. Вы понимаете, вот это по телевизору точно не показывают, да? Не каждый сотый или тысячный болен раком, вот в Китае, я имею в виду в городах и промышленных крупных центрах, мегаполисах. Не каждый пятый, каждый второй. Половина населения. Кажется фантастикой. Ну что ж, тут не фантастика. В Америке, например, каждый третий от стариков до детей имеет ту или иную форму или степень поражения онкологии. Поэтому это не только экология. Нет. Я вам объяснил, как фактор канцерогена при наличии белков действует и с их отсутствием. Так что почитайте книгу внимательно Кэмпбелла, и вы просто поймете. Поэтому это больше закрываем вопрос. Ну и, пожалуй, про взаимосвязи, влияние на продолжительность жизни, что еще влияет. Чистый, конечно, воздух. Чистая и качественная вода, которая обладает физико-химическими свойствами, приближенной к клетке, к воде, которая в клетке нашего организма. И есть на то определенные физико-химические свойства. Вода в этом случае будет уникальным растворителем, который в десятки или в сотни раз, например, такой показатель, как коэффициент поверхностного натяжения. То есть текучесть воды по-другому. Вот если он 70 дин на квадратный сантиметр, как из-под крана большинства городов течет, то тогда это одно. Если он, как в уникальных источниках некоторых, кстати, на которых и селились славяне в свое время, вот там, например, 40-45 дин, в клетке 40. Если такой показатель, вы знаете, во сколько раз возрастает, вот нам же важно на практике, что это значит. Так вот, текучесть воды, а значит, ее свойства очистительные. В десятки раз. Вот. Так вот, теперь сразу кто-то спросит, а как же народы Крайнего Севера? Я знаю, что там 100 лет жили, и больше, я скажу, да, жили, пока туда крахмалы в виде картошки и риса не принесли. Действительно жили, да, питались мясом, но, во-первых, не мясом, все-таки остроганиной, то есть не вареной, а сырой рыбой, которую строгали. Во-вторых, олени это было благополучием показатель, и на крайний случай колымы и прочее, так сказать. Вот. Далее. Они очень много ели ягод,
некоторые виды мхов, лишайников. То есть там была и другая пища, но только потому они жили столько, 100 и чуть больше, что именно те места, я подчеркиваю, те места, где есть эти очаги, а это не все народы Крайнего Севера и не все внутри одной группы этнической, а только те, и вот почему-то это тоже многие ученые не видят, хотя, в общем-то, такого уровня ученые, как вот я привел в пример, они, конечно, все это понимают, да, но их на телевидении не пускают ни у нас, ни в США. Так вот, я вам что хочу сказать, а там Адамса зато эти диеты, которые, ну, вообще, ну, просто, так сказать, смешно. И вот там вода уникальная, понимаете, в этих местах, вот в чем дело. То есть они себя гадят, они себя уничтожают, но благодаря вот этой очистительным, уникальным свойствам воды, они все-таки в какой-то мере на 10, 20, 30 лет могут прожить больше, чем без того. Хотя у них чистейший воздух, у них физический труд, они живут складно, ровно, не нервничают, потому что стрессы тоже влияют, безусловно. Но, естественно, это вы поняли теперь. Теперь, значит, факторы экологии важны. Ну, как вы поняли, уже они очень важны, но они, в общем-то, вторичны. Но факторы, например, такие как радиация, попадание там тяжелых ядов, канцерогенов, фенолов, там, каких-нибудь диоксинов, конечно, это формалина там, на каких-то производствах вредных. Безусловно, это вопросов нет. Это очень серьезно влияет. Вот, другие факторы тоже есть. Поэтому, вот, что бы кто ни придумал, да, вы поймите, на все на это давно есть ответ. Захотите изучить? Беспристрастно. Что вам жить, как говорится, вам выбирать свою семью, так сказать, вести к здоровью, либо к болезням. Поэтому, когда говорят, ну что ж, теперь ничего не есть, я скажу так, да вы что, вы с ума сошли? Вот я, кто такое говорит? Это то есть как это? То есть природа или боги, как хотите, нам не дали сотни видов фруктов, зелени, овощей. Вы что такое клевещете, это как Платон, Плутарх говорил, вы что же клевещете на землю, которая не в состоянии вас что прокормить? Ну это мракобесие просто. Это более чем достаточно есть всего, что нам нужно, с избытком колоссальным. Так что вот это вот другие, так сказать, причины, естественно, тоже есть. Бывают, вон, человек... Был случай один, там, дедушка 100, тоже там 15 лет, но он из Узбекистана. Вот под трамвай в город поехал раз в 30 лет, и вот попал, зазевался. Вот бывает иногда так люди умирают. А, вот. А бывает, что живут столько, что даже никто не знает, сколько человеку на самом деле лет. Но закономерности все учтены, и я их вот изучаю очень серьезно, эти закономерности. Ну, давайте, может быть, поговорим просто вот конкретно вопросы какие-то. Я тогда, ведь я, конечно, сейчас, и есть очень много информации у меня ценной, так сказать, на скидку, но когда сам говоришь, порой что-то вот забываешь.
Хорошо, у нас есть вопрос, один из радиослушателей так активно себя ведет, он прислал несколько комментариев, вопросы, и сейчас мы до них дойдем, но мне хотелось бы вот что сделать, но поговорить все-таки о хлебе насущном, поскольку мы выяснили, что мучные изделия современные – это не еда, это отрава, тем более, которые производятся не из цельной муки, а уже вот из такой очищенной.
Ну, это прикорин.
Да, вот, поэтому чем заменить? И мы тут коснулись того, что все-таки это пророщенная пшеница, и не печеная, а вот больше похоже на высушенное, да, вот здесь надо поставить акцент. Ну, как здесь быть нам?
Значит, после этого уже стали вот то, что делают в Азии, тандыры и прочее, это вот то, что примерно заменило когда-то, когда тоже традиции всех народов стали, в общем-то, меняться, это заменило то, как делали, когда раньше, как делал тот же Иисус, когда просто проращивались зерна голозерные, ну, или отшелушенные, да, и просто перетирались в ступках, местилось такое некое подобие теста, если это так назвать, клалось на камни раскаленные на солнце, ну, не раскаленные, ну, сколько там, 60 градусов. И это дело запекалось в тоненькие вот такие наподобие лаваша. Ну, вот это был хлеб. Теперь, что касается хлеба насущного, значит, безусловно, не так вредно съесть хлеб из цельнозерновой муки, ржаной муки, даже из белой муки. Мы пекли много раз, и я этого сам сейчас не ем, но мы пекли, у меня была закваска по старинным, так сказать, полученным методом, как вот на Руси это делалось, и я ее культивировал лет 15. Ну, в общем, грубо говоря, это был серый хлеб. Он белым, вообще белый, он не бывает белым, да, из пшеницы. Он серый, цельнозерновой. Ну, а ржаной тем более, коричневый. Так вот, естественно, закваски, никаких дрожжей, потому что это, так сказать... Ну, надеюсь, наши радиослушатели все-таки знают уже по лекциям там не только Жданова, многих, Савелова, Дерябина и прочих, там, что такое дрожжевой хлеб, да, что такое еще дрожжи, которые вошли к нам в страну всего лишь вот эти термофильные, новая культура, колония, где-то в 48-м году, значит, как фашистский такой, скажем, подарок. Потому что быстрая схожесть производства быстрее могло получить хлеб, и это приняли. Не разобравшись, что происходит дальше. Ну, дальше там происходят страшные вещи. Вообще, любые грибки, они для нас неестественны. Грибки вообще это... Ладно, не будем про это говорить. Сейчас про редуцентов, сапрофитов там. Так, теперь лучше, конечно, так. Съесть такой хлеб. Но еще лучше не есть никакой. Собственно говоря, я сам любил раньше очень хлеб. Но, вы знаете, вкус ведь меняется. То, что нам кажется сейчас вкусным, ведь это нам вкусным не потому, что оно таковым есть естественным для нас. То есть параллель здесь неграмотно проводить. Это ведь пищевая наркомания, вот что это такое. Потому что, во-первых, те патогенные микроорганизмы, которые у нас паразитируют, поедая мертвую, видоизмененную, вареную, жареную пищу, которая полностью денатурирована, например, белки там при 70 градусах разрушаются, ДНК плавится при 70, а ферменты вообще при 43-5 разрушаются. Так вот, мы потому только не погибаем, что эти патогенные микроорганизмы в нас перерабатывают эту вареную пищу, и на выходе они нас, конечно, немного травят, токсины, яды они выделяют, ну, продукты распада своего жизнедеятельности, и плюс еще частично вещества и питательные могут нами усваиваться. Плюс к, вообще к системе пищеварения, к тому, что мы под действием ферментов, там, желудочного сока и так далее, тоже в какой-то мере пищу разбираем, но не всю. А в основном благодаря вот этой патогенной микрофлоре. Конечно, надо бы воспитать себе естественную, но пока произойдет, вот человек переходит на другое питание, его ломает, хочется есть это. А почему? А потому что бактерии вот эти патогенные погибают, но некоторые скорость жизни несколько часов, у некоторых несколько суток. Вот они погибают, идет ломка, потому что они погибают и выделяют определенные гормонообразные вещества, токсины, в том числе которые, поступая в мозг, говорят нам, давай жрать. Ну, чтобы не погибнуть, это такая их защитная реакция. Вот человек кажется, что ему хочется. Собственно, хочется не ему. Но он так думает. И вот, собственно, это все горе от ума. Горе от ума.
То есть паразиты управляют нами, они уже требуют ту пищу, которая им нужна, а не нам.
Да, получается. Ну так. Да, но только все-таки тут я говорил о не паразитах, а о паразитических бактериях.
Потому ну, что паразиты, разницы в данном случае нет. Все равно это паразиты в том или ином виде, только по-другому называются.
Паразиты в плане того, что они паразитируют. А вообще, просто я для наших зрителей скажу, чтобы быть людьми грамотными, паразиты – это круглые ленточные плоские черви, гельминты, да, то есть черви-сосальщики. Ну и не только.
Понятно, вот. Да, понятно.
Вот. Другие группы паразитических организмов, которые в нас могут быть, это какие? Вирусы, это отдельная группа, а вообще отдельное царство. Это могут быть бактерии, типа золотистый стафилококк, всем известный, ну, к примеру. Это могут быть грибы, типа кандиды, аспергиллезы и прочее. Ну и простейшие, типа лиамблий, там разных жгутиковых, там всяких, так сказать, кокцидий, там, хламидий и так далее. Вот, ну, вот примерно так. Поэтому лучше есть то, что для человека, как для высшего существа, в плане его строения тела, функционирования, обменных процессов, создала природа. А природа создала высший концентрат энергии солнца и минералов земли, накопленные в определенном части тела растения в виде плодов. И вот плоды – это концентрация первичной вот этой энергии солнца в виде уже химических связей. Там есть аминокислоты, то есть белки, находящиеся в простых соединениях с углеводами в виде липопротеидов с жирами или гликопротеидов с углеводами. И там жиры, жирные кислоты, минералы, витамины, все что угодно. Но, так сказать, дальше вступают, так сказать, в жизнь другие факторы. У кого-то кто-то переходит на сыроедение, на живое питание, ему плохо становится. И человек по своему невежеству говорит, клевещет на природу. Не на меня или на сыроедение, а на природу он тем самым клевещет. Он говорит, значит, мне плохо стало, значит, ерунда. Нет, значит, человек сделал ошибки определенные, поэтому ему стало плохо. Потому что он жил до этого 10, 20, 40, 50 лет в общем-то, неестественно, и, так сказать, его биохимические процессы сейчас находятся в определенном состоянии. Также у него есть болезни, которые в разной форме, стадии и стадии локализации, то есть вместе локализации присутствуют. Ему надо это учитывать, а он не учитывает, бросается как в омут с головой. Вот в этом проблема. А еще раз повторю и последнее на эту тему скажу, что природа говорит так. Жизнь может передать в идеале жизнь другому существу таким образом. То есть энергия первичная и вторичная, это энергия вообще, может максимально с высоким КПД усвоиться, и строительный материал передастся только от живой клетки к живой клетке. Все. Это законы природы. Как бы кто вот хоть лоб расшибите, а по-другому не будет.
Так. Хорошо. Еще тогда вопрос такой. Вот мы говорили сегодня о том, что вареные крахмалы – это вообще смертельное для человека питание.
Это успешник.
Вот если все-таки не варить крахмалы, в каком виде вот можно крахмалосодержащие продукты употреблять?
Очень просто. Значит, крахмалы, безусловно, есть в малой, правда, дозе во многих растительных продуктах. Крахмал – это всего лишь полимер, состоящий там из тысяч или миллионов молекул глюкозы. И он нужен как концентрат для растения только. Особенно почему в клубнях, корнеплодах, корнях больше крахмалов? А потому что из них потом это концентрация энергии, как гликоген, животный крахмал, запасенный у человека или у животных высших в печени или в мышцах, да? Он служит, гликоген, для того, чтобы в какой-то момент, когда пищи не будет, из него выработалась глюкоза и усвоилась для энергии. Так вот, для тех же целей в растении служит запас энергии в виде крахмала. Крахмал – это полисахарид. Но не только крахмал содержится в растениях. Есть еще, я говорю, инулин. Это то же самое, что крахмал, только он состоит из там, миллионов молекул не глюкозы, а уже фруктозы. А вот для фруктозы, для организма человека, да, если натуральная, не химическая в виде с порошка фруктоза, это совсем не то. А содержащаяся в растениях, в естественном виде, в живых, попадет в организм человека, и в этих фруктах глюкозы нет, а есть фруктоза только, а в большинстве случаев именно так, то тогда это хоть диабетик может есть. Почему? А потому что фруктоза усваивается, входит в клетку без проводника инсулина, это гормон поджелудочной железы, который проводит глюкозу в клетку, чтобы она усвоилась, проводник. И вот поэтому все проблемы. Ведь люди думают, раз углеводы, и углеводы нормально, значит, давай жрать пирожные, печенье и так далее. Извините, в природе этого не растет. Получите за свое невежество болезнь, как законы, так сказать, кармы, как хотите, природно-следственных связей, не в следующей жизни, а уже здесь. Вот. А крахмал можно есть, картошку можно, пожалуйста, и хоть даже хотите, но сырую, кто захочет. Кстати, очень полезный продукт, потому что содержит в себе, кстати, все 8 незаменимых аминокислот, кстати. Вот. Ну и не только. Картофельным соком, как известно, это щелочной продукт очень, поэтому лечит язвенные болезни, хотя всего лишь это надо перестать жрать мясо, молочные и другие закисляющие продукты организм. Всякие там газировки, кофе и прочие неестественные, так сказать, жидкости и так подобие продуктов, так сказать, видоизмененных.
Понятно. В общем, получается, что где много крахмала, то варить мы не варим, а в лучшем случае...
Ну, рис проращивать можно. Есть рис, который не обшелушен, он прорастает. Ну, найти это можно в биомагазинах, и это его сейчас шелушат, чтобы он дольше хранился, да? Хотя он может очень долго храниться и не обшелушенный, но, так сказать, у меня есть такой черный дикий злак, но его рисом называют из Канады. Например, есть красный рис, такой белый, старые сорта еще вавиловские. Там. Они прорастают, кстати, очень вкусный, очень. Он мягчает, ну не прям мягкий, но там от суток до трех от вида, зависит от сорта, прорастают. Это прекрасный, очень полезный продукт, потому что в нем много кремния. Если, конечно, почва была богата кремния, а кремний очень важный, один из главных минералов для жизни планеты и человека в частности.
Угу. Хорошо, а заваривать каши можно? Не варить именно, а заварить? Ну, горячей водой залить, да, не распариться?
Можно все, да, ну, это плохо, но если заваривать и не кипятить, то это лучше, чем кипятить и делать клейстер. Ну, слушайте, а зачем каши? Вот, ну ладно, давайте, возьмите сейчас...
Зерно, имеется в виду, нет, имеется в виду зерно, цельное зерно.
Ну да, все да, люди. Да. А то я хотел сказать, что вот почему. Вы знаете, вот вспомните, как детей. Вы что, первый раз кашей покормили, и ребенок прямо хватал ложку и глотал ее? Да вы ему все личико обмазывали, что он это съел. За папу, за маму, там, лишь бы уговаривать. Если я. Потом, конечно, пищевая наркомания входит. Он уже наркоманом стал, поэтому сам хочет. А пойдет ли ребенку или вам в горло каша, если там не будет соли, сахара, масла, еще чего-нибудь?
Так, ну вот, да, да. Как... Я поэтому и вернулся, что к запариванию цельных зерен. Вот,
можно в этом, ну, понимаете, большого смысла нет. Ну, конечно, это можно сделать, в принципе. Но
я заметил следующее, что запаренное, не вареное, вот именно запаренное, оно более мягко становится, нежели чем вареное. Вот та же самая, даже если перловку взять и просто, ну, горячей, не кипятком, горячей водой залить и дать ей распариться, она очень вкусная, становится мягкая.
Но
в то же время, если мы пророщенную берем, она тоже становится мягкой. Вот это тоже эффект. Другое дело, что вкус, надо к нему привыкнуть, но эффект по мягкости, он примерно то же самое.
Пророщенная, она вообще становится сладенькой. Почему? Опять-таки, потому что крахмалы распадаются на что? На глюкозу, фруктозу. Поэтому, понимаете, какая штука? Вообще, кстати, в пророщенных зернах, злаках, там, от 5 до 25-30 раз больше становится витаминов. Они синтезируются. Потому что зернышко готовится к тому, чтобы быстро, каждую минуту расти, и растение за считанные дни уже вышло из почвы и сформировалось, так сказать, во взрослые растения. Поэтому там просыпаются, побуждаются вот эти уникальные жизненные процессы. В этом смысле, да. И, кстати, гречка, например, пророщенная, она, зеленая гречка, прорастает буквально за ночь, уже наклевывается. Это очень вкусный продукт, только она слизь выделяет, просто промыть в дуршлаке, там... Ну, прекрасный, вкусный продукт.
Да, я вот к этому подвожу, что вы можете попробовать и другое, только уходите от вот именно варенья. Вспомните ведь слово «проще пареной репы», а не «проще вареной репы». Конечно. Да, вот даже учитывайте это. Ведь варенье, по моим исследованиям, появилось на Руси только с приходом христианизации. И ну, до этого это было вот или пророщенные, или это были запаренные, но не вареные вещи. Так что
это было максимум, было запаренные. Хотя, вы знаете, у меня вот книга есть, например, вот, ну, я тут прочел книгу про имение Алтун, один местный краевед написал, это Алтун, дворян Львовых, имение, которое ну, на Воржевском районе, рядом с Пушкиногорским, были такие дворяне, имение, там еще его восстанавливают, сейчас там восстановили, но дело не в том. Он описывал детство послевоенное, свое, друзей. Вы понимаете, ну, они же почти ничего... Вот он говорит, мы ботву, свеклы иногда что-то. Это голодное детство, вроде бы так. А, и не хотят, и играют, и энергии полно. С факелами ночью делали из льна, солому обвязывали и ходили за 10 километров через леса, в школы. Ночью возвращались. То есть, понимаете, это люди были сильнее, люди были энергичнее, люди меньше ели. Люди ели в основном растительную пищу. А трудности на Руси были почти всегда. И почти никогда этого не... А когда не ели вовсе, как некоторые монахи, как приведенные мной люди, как староверы, сохранившие родовую традицию, они не ели это, потому что это не только убийство их организма, это убийство их души. Потому что по закону, так сказать, причинно-следственных связей, вот, законам кармическим, как говорится, что посеешь, то и пожмешь. Ты совершил убийство и съел труп убитого животного, которое также жило, надеялось, в глаза тебе смотрело и так далее. Ты получишь обязательно за это, так сказать, если ты, конечно, не сделаешь что-то, здесь не искупишь, так сказать, в этом воплощении. Каждому дается шанс, иногда по 10-20 раз. Но иногда люди настолько оболванены и порой уже одебилены, что они погибают сейчас. Так вот, например, у меня стройка идет в Пушкинских горах. Сегодня у прораба спрашиваю, кто? У нас сегодня по спискам вышел. Это вышли? Нет, говорит, вот эти не вышли. Я говорю, почему? А у них вчера или там, да, вчера друг Дмитрий такой некий разбился. 28 лет погиб. Я говорю, по пьянке? Да, по пьянке. А до этого еще один Дима тоже в этом. То есть, понимаете, вот как... И они считают, что это нормально. Пить. И так, вот так же, как вы, кто уже понимает, что пить ненормально, но мясо вы считаете, это то же самое, дорогие друзья. Даже совершенный дурман, потому что, как враги нашего народа в 60-е годы прошлого века внедрили теорию культурно-умеренного питья, чтобы споить наш народ, уничтожить. Так же, как и придурки, пусть их врагами не будем называть, да, лжеученые, в конце 19 века придумали, также высосанную из пальца, теорию сбалансированного питания. Вот это совершенно те же самые механизмы, отточенные уже, так сказать, по принципу управления. А люди верят, да, потому что... А почему? Потому что вкусные, поэтому хочется верить. Как алкашу скажи только, профессор с экрана, что можно красное вино, о, понеслось уже и водка, и самогон, вот же сказал. А, так сказать, то же самое с мясом.
Угу.
Витая вера.
Я сейчас специально музыкальную паузу не ставлю, потому что так разговор у нас разошелся, ну, да. Так активненько идет. И вот надо обратить внимание на лечение многих болезней. Часто встречался с людьми, которые себя исцелили, например, от язвы, от диабета, причем диабет такого же, который врачи говорят, все, инсулиновая зависимость, уже никуда не лечится. Уже начинали пальцы на ногах отрезать. И человек через полгода приходил и говорит, а вот смотрите, вы мне палец отрезали, он гноился, да? А теперь уже там все заросло, и я себя чувствую прекрасно. Ему берут все измерения, говорят, слушайте, у вас диабета нет. Говорит, как так? Говорит, а просто вот перешел на видовую пищу. То есть где-то послушал кого-то, прочитал что-то, стал кушать больше сырых овощей, стал есть вот именно запаренные пророщенные продукты, а не вареные, и потихонечку-потихонечку перешел на такой нормальный образ жизни, и у него как-то и диабет сам собой прошел, и язва куда-то делась, и туберкулезы проходят вдруг ни с того ни с сего.
Мне приходят сотни и тысячи писем подобного содержания, ведь моя основная гражданская, как сказать, такая миссия, назовем это так, это именно пояснять, объяснять людям, что нам говорит природа в виде ее биохимических процессов и прочих законов, да? Что же происходит при том, когда мы нарушаем эти законы и питаемся не тем, чем положено виду, и в том виде, в каком положено, то есть питаемся не видовым питанием и неадекватным, то есть вареным, жареным. И это приводит именно к тому, как говорят, все так живут. Я говорю, да, все. Вот все умирают от этого раньше срока своего, а иногда еще обузы своим родственникам, так сказать, на годы, а иногда на десятки лет становится. Поэтому кто, то есть чем питаться, это не ваше личное дело, товарищи дорогие, это как минимум семейное дело. Понятно? Потому что это эгоизм полный, только надо понимать. А, конечно, легче всего сказать, а при чем тут еда? Лежит парализованный или инсульт? А при чем ты? А что еще тут при чем? Ну, алкоголь, разумеется, понятно, там все это при чем. Еда при чем, именно еда.
Угу. Так, и вот еще тоже такое расхожее мнение, уже не у первого человека слышу, причем люди довольно здравомыслящие, они, ну, скажем так, стараются брать от жизни то, что полезно, а не то, что вот вредно.
Но
да?
Они сейчас,
да, и сейчас
верят в мясо.
Да, вот сейчас я просто скажу. И вот часто слышу такую вещь. Ну вот смотрите, вот эта вся теория, там, не есть мясо, то есть вегетарианство или сыроедение. Нет, нет, вот они говорят, что она не так давняя. Ей там 35, 40, ну может 50 лет. Она еще не проверена. А у нас на Руси всегда ели. Вот с чего мы начинали-то нашу как раз передачу, что всегда и всегда ели. Вот вопрос, насколько эта теория и насколько вообще практика проверена? И как давно она известна, и как давно применялась?
Я же говорю, испокон веку. То есть просто в традиции каждого народа без исключения. Изначально питание было таковым, каким природа или боги нас создали. То есть именно с точки зрения нашей морфологии, биохимии, анатомии. А что касается, когда пошли эти извращения, ну везде по-разному. От голода, от войн, катастроф, которые устраивали люди между собой там. Так сказать, тут уже, извините меня, кто будет осуждать, когда в блокаду Ленинграда крыс ели, да, от безысходности. Но это же не значит, что крыс надо есть, и это нормально. Хотя уже вон дошли в Азию, и некоторые извращенцы белые ездят туда, вон всяких кузнечиков едят, прочее. То есть, ну, делать нечего, живут ради того, чтобы пожрать, передачки эти снимают. Ну, вот, собственно, пошло-поехало. Скоро и мозги обезьян будут разрезать, как некоторые уже извращенцы делают, аристократы там делали, и будут считать это нормальным. Но потом только до людей останется дойти в своем, так сказать, вот этом сумасшедшем мракобесии. Так что всегда ели, то есть нормально питались растительной живой пищей, плодами земли, которые дает. Вы почитайте вообще-то изречения великих мудрецов Плутарха, Пифагора, ну если про древние времена уж мы говорим, там, Сократа, вы почитайте, там, я не знаю, Леонардо да Винчи возьмите, кого, да, сотни имен могу привести, выдающихся, как говорится, сынов своего отечества, честных, порядочных, нормальных, умных, разумных людей, выдающихся людей. Ну и посмотрите, что они пишут и как они, так сказать, вот, вы знаете, я, давайте так, вот у меня в блоге, да, прямо на главной странице. Есть такая статья, последняя, называется она, так и называется, «Уважаемые мясоеды, как хотите, так с этим теперь и живите». Или «Идиотов не сеют, не пашут, а совесть, то есть, а ответить им необходимо». Я так ее назвал, потому что этой фразы, уважаемые веганы, вот так вот умно завернув фразу, написал один умник такого же порядка. Вот, и меня один человек попросил ответить. Говорит, у меня не хватает знаний и, так сказать, возможности владения языком. Напишите, если можете. Я как-то ему написал, потом забыл про это, потом так, дописывал что-то. И тут меня опять доконал очередной дебил уже, так сказать, который там, ну, я не буду говорить, что он писал. Вот, я решил написать. И как-то я ее написал, кстати, вот она у меня там есть. Вот почитайте и, так сказать, про вот там естественность, про нормальность, про этическую сторону вопроса. Ну, хотя ее прекрасно разбирает Лев Николаевич Толстой в первой ступени, да, первая часть, которую каждому культурному и здравомыслящему человеку почитать необходимо для развития его души и для того, чтобы он не упустил свой шанс действительно стать человеком с большой буквы.
Я вот хочу тоже дополнить от себя. Дело в том, что сейчас многие славяне говорят, мы как бы наследники богов. То есть мы созданы или сделаны, или являемся наследниками прямыми, да, богов. То есть нам свойственно то, что свойственно нашим богам. И вот тут стоит вопрос. Если боги жили вот так, а мы их наследники, мы должны ведь так же жить, да? И получается следующее. Говорить-то мы говорим, называем-то на себя называем. Но почему-то не обращаем внимания. Вот, например, есть такая интересная заповедь Сварога, которая звучит так. «Не приносите на латырь жертвы кровавые, не гневите богов ваших, ибо мерзко для них принимать кровь невинную от создания божьих». Вопрос. Если богам кровь невинная неприятна, мерзка, то вопрос, а почему тогда наследникам богов, их детям, кровь невинная должна быть сладость? То есть, я вот этого не могу понять. С одной стороны, многие кричат, мы наследники богов, мы их дети. Но если ты дитё, и тебе боги говорят, не надо нам эта вот мерзкая кровь, да, невинных существ.
Объясним, почему.
Да.
Потому что этим людям, этой категории, очень любят они, особенно такие люди, устраивать такие, знаете, ну, как вот раньше были ролевые игры толкинисты. Помните, так это особенно в 90-е годы, да? По Толкину, там, «Властелина колец». И вот они из себя, кто-то эльфов, так некоторые вживались в роль. Также вот некоторые такие товарищи из славянства, которые там любят или с мечами помахать, или к Сундакову поездить у костра, для них часть славянского мира, это как часть атрибутов, это на вертеле жареный кусок ноги, они представляют себе фантазии в полетах своих, так сказать, где-то вот таких вот предков могучих славян, которые, так сказать, жрали мясо, чтобы силы набирали. Ну, то есть вот эта ассоциация больная идет. И они в это свято верят, как в священную коробу. И вот, собственно говоря, оттуда это и пошло. Я привел примеры. Еще сколько приводить их, по-моему, достаточно.
Да, наверное, да, уже хватит.
Вот, поэтому примеры конкретные, они вообще, честно говоря, вы знаете, я только для того, что люди наши, к сожалению, так воспринимают. Вообще все это ерунда, примеры. Потому что есть просто биохимия, законы природы, как все функционирует. Угу. И вот еще раз говорю, книгу почитайте там, вот, которую я рекомендовал, и просто вы поймете, как это с точки зрения вот просто вот, ну, как говорится, как это есть на самом деле. А про психологию я тоже, пожалуй, достаточно объяснил, как все формируется. Да? То есть вот да. Сейчас на примере вертела и традиции со щитами, с доспехами, когда в воспаленном фантазии, когда образы такие вот некие из книг в основном или там из фильмов подчеркнутые, просто люди домысливают, они этот образ как эгрегор воспринимают и поддаются этой матрице. Вот в чем дело. И поэтому у них вот эти больные ассоциации. А я вам другую еще скажу. Кто-то мне вот прямо пишут, обязательно такие находятся. А вот Иисус, как же там это, рыба туда-сюда. Вот, ну и про алкоголь уже мы с Иисусом разобрались, а про там про вино так называемое, а про рыбу там и так далее. Ну, то уж, коли рыба мясо, значит, я вам скажу так. Вот есть у меня, просто чтобы вам легче это было сделать таким товарищам, значит, открываете у меня блог мой, да, там есть раздел в горизонтальной строчке. Главная страничка, потом блог. За мышкой наводите, попадаются вам подразделы. Интересные статьи, журналы. Нажимаете, идете мышкой вниз и увидите там такое. Сейчас я скажу, ой-ой-ой, если это там, конечно. Секундочку, по-моему, не там. Книги по живому питанию. Да, правильно, книги по живому питанию. И там журнал называется «Благодарение». Так вот, скачаете шестой выпуск, шестой, и найдете уж сами страницу, не буду подсказывать, там полный идет разбор исторический, каким образом подтасовали и изменили те данные, что Иисус якобы там ел рыбу, ну там и еще что-то такое домысливать. И откуда ноги растут? Вот кто захочет для себя это просто понять и уяснить, и успокоиться на этом, да, там, или наоборот не успокоиться. Вот, пожалуйста, прочтите. Поэтому все, что где-то там нам говорят боги той или иной там религии, веры, так сказать, вот ели или мясо, или это нормально, кровавое жировоприношение, все конченая глупость и извращение, потому что это главному принципу противоречит. Мы люди здесь для того, мы высшие существа, чтобы воспитывать свой дух и душу. И если мы будем убивать себе подобных, проливать действительно кровь, приносить страдания и муки не для того, чтобы выжить в экстремальных ситуациях, когда нет выхода другого, а чтобы брюхо набить и порадоваться, философствуя умно, то мы изуверы, и мы получим за это естественное наказание, потому что мы перечеркнули и законы совести, и любые законы человеческие. Мы когда-то, никогда бы ребенок не поднял воспитанный адекватно руку, да и плачет, если ему скажешь что, и так далее. И только потом, сломкой характера, психологии, вот этого, так сказать, я помню себя, когда я говорил, а больно ли там рыбе, если ее ловят на крючок, но и так далее. Тут уж папа меня успокаивал. И так. То есть вот в ребенке, в чистой душе всегда это есть. Но ломает ее взрослый папа, тетя, дядя. И потом уже кто куда пойдет его, так сказать, куда понесет.
Хорошо, ну здесь хочу от себя уточнить политику как бы, нашего радио, что первое, я всегда с уважением отношусь к нашим исследователям, в частности и к Сундакову, про которую здесь много уже говорилось. Вот. И второе, что мы говорим все-таки про наших богов. Чужие боги, они там могут вытворять что угодно, это их дело, там они могут и...
конечно.
Да, мы говорим про наших богов, то есть я не имею ничего против там кого-то другого бога, Бога там и так далее. Это их дело, если им это нравится, то все нормально, хорошо.
Два момента, прям очень важные, чтобы не забыть. Вот, во-первых, я сказал, да, что к Сундакову, даже несмотря на то, что скажу чуть далее, я отношусь уважительно, потому что он много внес, большой вклад в изучение традиции, очень многие вещи правильно говорит, он прекраснейший, уникальный, так сказать, путешественник. Тут вопросов и даже слов быть не может. Но когда Сундаков, это я уже от себя говорю, а не от радио, говорит пренебрежительно, уничижительно, глумясь последним образом над вегетарианцами, веганами, что они вот травку как ковцы там и чуть ли не скотами их обзывают, я скажу, что такое может сказать только человек, который является большим негодяем. Это вот я говорю лично от себя, а не от радио. Значит, теперь по поводу, еще один момент вспомнил. В Японии императорами была заведена, 300 лет держался этот указ, сам недавно узнал, о запрете потребления мяса. Вы знаете, что вообще-то они тоже, вот как христиане нас называют, язычниками, да, ну, так сказать, пусть так будет. То есть у них тоже их воззрение, мировоззренческие, связано с природой, духами природы, так сказать, и так далее. Так вот, у них ведь у японцев даже молока до 60-х годов они вообще не потребляли, у них потом это все началось. Так сказать, было потребление рыбы, но опять-таки далеко не везде и не всегда. Вот. И опять-таки, когда стало потребление, продолжительность жизни снижалась. А вот в старые времена, по древним записям, по манускриптам известно, что некоторые японские императоры правили больше 100 лет. Только правили. Вот. Ну и так далее. Так что здесь можно бесконечно про это говорить, но примеры, они здесь не нужны. Потому что от этого, от любых примеров, законы природы все равно по-другому не будут идти. И вот и все. То есть это, ну, это мы, конечно, так к слову, это интересно, я понимаю.
Хорошо. Ну вот давайте теперь дойдем уже наконец-то до вопросов. Активно наши сегодня писатели. Дмитрий Назаренко написал: боюсь слушать его, ну, в смысле Юрия Андреевича, аргументы. Да. Вот теперь внимание и терпение, да? По поводу вредности молока. Но как он относится к тому, что, рассматривая лишь научный подход фармацевтов, не учитывается самая распространенная ошибка — фрагментарный подход к определению полезности молока. То есть пользу молока современного феномена наука пытается исследовать, рассматривая его лишь с физической, химической точки зрения. Поэтому, британские ученые, в кавычках ученые, определив, что коровье молоко плохо переваривается, сделали вывод, что оно вредное. Но как раз в этом-то вторая ошибка, то, что молоко долго переваривается, в этом его преимущество. Весь секрет в знании принципов употребления молока с точки зрения аюрведы, коровье молоко – это лунный продукт, поэтому небольшое количество на ночь употребляется, и оно долго находится в организме человека, что очень благоприятно, позволяет полностью и так далее. И в конечном итоге, ну, пускай меня назовет мракобесом или идиотом там и так далее.
Ну, я назову очень сильно заблуждающимся человеком. Я очень рекомендую вам немножко прозреть и от фанатизма отойти. Я понимаю, что вы начитались Тарсунова, насмотрелись или сами наслушались то, о чем он несет. И хочу вам сказать, если на заборе, я говорю о книгах любых, в том числе ведах, индийских, неиндийских, которые могли быть так же, как и Евангелие, по 10 раз переписаны. Вот если где-то, в любой книге, да, неважно, как она называется, написано то, что противоречит законам природы, надо для разумного, конечно, человека из своей жизни выкинуть не то, что, так сказать, природа нам дала в своих законах, в своей книге живой, а выкинуть эту книгу, написанную кем-то. Теперь скажу вам так. Значит, насчет того, что если вы будете на ночь, я все это наслушан и так далее. Значит, вы, дорогой товарищ, не читали мои 3 статьи. Я вас опять призываю, я вас умоляю просто. Ну, просто умоляю. Ну, вам же будет... Это не для того, чтобы самоутвердиться. Мне это давно не нужно уже. Да, я давно уже там, так сказать, не болею этим болею. Вот вы просто откройте мой блог. Вот сейчас я вам прямо скажу, где. Значит, подраздел блог. Мои статьи по биологии человека. Первая, вторая, третья статья. Вот первая начинается про товарища Тарсунова и вот этой всей ахинеи. Вы немножко посмотрите со стороны, очнитесь. Именно вот как. Вот как мы рекомендуем. Или я вот, например, иногда. Товарищи дорогие, вы цитируете Библию там как эталон какой-то там высшей там добродетели, да? Тогда посмотрите, беспристрастно почитайте, что там описано про инцесты, предательство, про прочие дела, и немножко вот чуть-чуть очнитесь. И вам, дорогой товарищ, я хочу и таким, как вы, сказать, очнитесь. Вот я там разбираю, я просто беру лекцию Тарсунова, где он все говорит, то, что вы сейчас сказали. И я вот просто беру, вот я еще даю сноску на его лекцию, но чтобы меня никто обвинил, чтобы я хоть слово от себя добавил. Я беру цитаты его, а потом на эти цитаты просто отвечаю. А вам уже, как разумным людям, судить. Вот посмотрите и подумайте просто беспристрастно. А вам скажу такую вещь. Что после 18:00, но не ровно, конечно, как по часам, но в пределе 5-6 вечера уже поджелудочная железа, к примеру, практически, ну, скажем, она работает уже не в полсилы, а даже меньше. После этого потреблять пищу любую, даже легкую перевариваемую, очень плохо. Она будет до утра гнить, особенно, ну, или бродить в кишечнике. А что я вам скажу теперь насчет молока? Вот если вы прочтете мои статьи, вы поймете, что такое молочный белок казеин. Может быть, вы смотрели передачу вначале, вы помните, что на молочном белке казеине с крысами, которые живучи, чем человек, происходило при соприкосновении нескольких факторов воздействия. Вы понимаете, что такое вообще молочный белок казеин, например, его, чтобы он расщепился в организме человека, разобрался, для этого недостаточно не только фермента пепсина в желудке, который и кислой среды желудка, да, а потом фермента трипсина в 12-перстной кишке. Этого недостаточно. Еще нужен фермент ренин, которого у человека вовсе не вырабатывается. Только не путайте с почечным другим гормоном, так сказать, там. А вот вы, пожалуйста, прочтите статьи, и вы поймете 4 основных проблемы, глобальных, я имею в виду, которые грозят каждому, кто пьет молоко молочное. Кстати, сахарный диабет первого типа в основном из-за молока и молочных продуктов. Так же, как и катаракта, так же, как и, так сказать, много других, ну, в том числе любые формы рака. Вот. А то, что там по аюрведе, еще почему-то, это можно, знаете, просто философствовать. Вы немножко от жизни не отходите и в мистику не ударяйтесь. Потому что я еще раз вам скажу. Вот раньше считали мистикой существования души, ну, в материалистические времена, там, 20 века, да, и частично 19-го. А сейчас научно понятно, что душа существует. Это просто честная наука, она, так сказать, не идет вразрез с природой, она все лишь констатирует ее законы и факты. Поэтому давайте так, сейчас не будем беситься, злиться, не будем тоже умничать, это неразумно, попусту гонять, так сказать, воздух, да. А вот вы прочтите, там вся эта аргументация доскональная есть. Вот так вот.
Хорошо. И еще один тоже вопрос или цитата. Тут надо разобраться, что это такое по форме. Ну, ладно. Дмитрий Назаренко пишет. «Результаты сыроедов-спортсменов у меня не вызывают сомнения. Познание себя – процесс творческий и долгий. Однако же мне известен немалый процент бывших сыроедов, организм которых не выдержал резкого изменения питания без перемен в нравственности и психическом плане».
Понятно.
Так что тут надо, ну, дальше он так пишет, проверять, проверять и так далее.
Ну, человек говорит правильно, только проверять надо не то, что сыроедение естественно это или нет. Я еще раз говорю, вы тогда скажите, что природа естественна или нет. Но она просто не предусмотрела другой вариант усвоения и передачи энергии и пищи друг другу. Только человек варит и жарит. А что такое варить и жарить? Подумайте, вспомните курсы биологии. Что такое денатурация белка? Почему при 70 происходит разрушение первичной структуры белка? И такая денатурация в биологии называется полной, подчеркиваю, внимание, и необратимой. Все, конец. Понимаете, нету больше жизни. Так вот, дальше не надо умничать, философствовать. А я вам говорил, я просто надеюсь, что вы, кто сейчас задал вот этот вопрос, не знаю, как зовут человека, так вот, вы
Дмитрий
написали раньше, чем вы слушали, ну, скажем, середину лекции моей, сегодняшней нашей встречи. Почему? Потому что я, по-моему, четко сказал, что у сыроедов есть ошибки. У сыроедов есть проблемы у некоторых. И, может быть, даже у многих. Потому что люди совершают ошибки определенные. Потому что люди накопили определенное количество проблем и болезней. Что же касается спортсменов и вообще, так сказать, веганов и сыроедов, их очень много. Более вам того скажу, что посмотрите обязательным образом мою лекцию, вебинар, вернее, не вебинар, это такая конференция, встреча с Арсеном, очень здравомыслящий человек, спортсмен, там чемпион по многим единоборствам. У меня в блоге это есть. Он на сыроедении, его результаты. И, кстати, интересно, что он говорит о спортсменах, зная всю эту закулису, да? То есть часть тех спортсменов, особенно в легкой атлетике, где, понимаете, ну, каждый дополнительный, условно так, грамм энергии, это плюс тебе балл, они почти все сыроеды, если вы об этом не знали, кстати. Вот, я уж не говорю про воеводу, который, будучи сыроедом, да, так сказать, стал дважды олимпийским там чемпионом вот в Сочи, а до этого, так сказать, хоть он не был сыроедом, но какие у него... Вы можете посмотреть его интервью, как изменилась его энергетика, выносливость главная и так далее. Но и мы не будем сейчас в этом копаться, потому что Иван Подубный тоже, да, сильнейший человек, он был вегетарианцев. Ну, в общем, короче говоря, понимаете, в чем дело? Еще раз вам говорю. Не пытайтесь обмануть себя. Это самая плохая штука. Никак мы не приспособлены для потребления. Мы пытаемся, и мы в какой-то мере адаптировались. Но это не значит, что, например, в Дании, Швеции, Норвегии, в тех странах северных, где исторически уже ну, не менее 800 лет развито молочное животноводство, например, да, про молоко опять вернемся, самый высокий процент остеопороза, что идиоты врачи бездарные, без, так сказать, профнепригодные, нам говорят: пейте, дети, молоко, будете здоровы, мамы, пейте молоко, пейте, поите детей коровьим, козьим, потому что там много кальция, и, соответственно, для костей кальций нужен. Они говорят правильно, что кальций нужен для костей, хотя не только. А они говорят правильно, что в молоке много кальция. Но тот, кто пьет молоко, много пьет молока, у него будет всегда дефицит кальция. Да, и противоречий здесь нет. Кальция в молоке много, но дефицит будет. Кто захочет этот ребус разгадать, а это все примитивно просто, ну, посмотрите, соответственно, вот эти три статьи, вы поймете, почему так происходит на самом деле. А как бы кто ни хотел.
Так. И вот еще, если уж мы говорим про известных людей, которые занимаются спортом, которые ведут активный образ жизни и которые не губят себя всякой дрянью, то вот предлагаю обратить внимание на Алексея Воевода.
Ну, я про него говорю.
Очень, очень известный человек. Поинтересуйтесь, и он активно продвигает не просто теорию, а он доказывает по жизни свои дела.
Я говорил, да, у него чрезвычайно выносливость и сила. Выросла сила, но там есть нюансы. У него стала сила потом немного падать, по-моему, но он просто определенные ошибки, те, которые многие сыроеды, стал делать. Но дело не в этом, понимаете? Вот если надо, я могу дать рацион, там, скажем, чтобы росли мышцы, рацион, чтобы выносливость. Просто для этого надо немножко знать биологию, биохимию, как все устроено. Современный человек этого не знает, а традиции в виде естественных знаний, они утрачены. Поэтому все приходится по крупицам восстанавливать. Вот. Что-то я хотел еще интересное... А давайте просто вот даже без науки, я такую вещь уж о молоке скажу, последнюю, и все. Значит, вот если вы себя считаете человеком разумным, здравомыслящим, то вы должны прекрасно понять и честно себе сказать, что молоко природа создала для того, чтобы мать, то есть корова, коза, крольчиха, человеческая мать, кормила своего детеныша, ягненка, там, теленка, зайчонка молоком, и это происходит всегда. У тысяч видов млекопитающих животных неукоснительно, по законам природы именно таким образом. Мать кормит ребенка молоком, потом заканчивается период, пропадает молоко, у ребенка меняется полностью биохимия, и ребенок или зайчонок, крольчонок, там кто-нибудь там, он переходит на что? Должен переходить. Но в природе у всех так неукоснительно, без единого исключения, без единого на рядовое питание. Корольчонок будет зеленью питаться, травой, там лось, соответственно, в том числе водными растениями, корой осины, там, в том числе и прочее. У каждого есть свой видовой тип питания. А мы должны питаться. Потому как мы устроены и функционируем, да? Начиная от количества слюнных желез до длины, так сказать, пищеварительной системы всей и конкретных отделов, до того, что есть определенное пристеночное пищеварение, какие ферменты выделяются в ротовой полости, какие где. У нас никак у хищников. У нас, например, в ротовой полости слюны и железы только амилазу выделяют, которые расщепляют сложные углеводы. Начинается пищеварение, поэтому в ротовой полости правильно говорят. Ну, давайте так, не спорьте, если вы не знаете, да? А, кстати, знаете, сколько мне врачей пишут, кому я открыл глаза? Уйма врачей пишут. Многие из них покаялись, не передо мной, конечно, перед собой, за то, что они вовремя. А у многих, у их детей страшные болезни, которые они не могут вылечить. У врачей, кстати, больше, чем у других людей. Вот не знаю, по какой причине, тут уж можно гадать. А, гораздо больше. И раньше умирают. В среднем. В среднем, конечно. Так вот, и они жалеют. Но они поняли, кто-то поздно, кто-то понял уже хорошо. Уже пока человек жив, уже не поздно. Но обмануть можно только себя. Умничать сколько угодно. Отстаивать свой кусок бюштекса или стакан молока. Ну, давайте так, если вы отстаиваете стакан молока, быстренько к маме подбежали к своей, если ей там 60, 70, 80 лет, и доставайте сиську и пытайтесь сосать. Противно будет? Ну и заткнитесь тогда, извините за грубость. Или давайте уж на четвереньки к корове. А, вы из стакана культурно? Все. Я думаю, вы, наверное, уже вот так поняли, коль вы по-другому не поняли, да? А научно хотите доизучить? Вот мои статьи, пожалуйста, посмотрите.
Да, я от себя хочу добавить, что надо всегда понимать, что если человек, скажем так, всю сознательную жизнь что-то делал очень-очень неправильно, и его организм, и внутренний его биосфера, все, что вот бионика вся его, все, что у него там есть, оно настроено на это неправильно, переваривание, борьбу, сражение, там, выживание и так далее, и вдруг он резко переходит на что-то правильное, ну, друзья мои, а ведь те бактерии, вот те грибки, всякая эта дрянь, про которую мы говорили, паразитарная структура, она же не переходит одноразово, сразу, вот в одну секунду, она продолжает требовать своего. И выделяет и токсины, и много чего другое. Поэтому, да, поэтому здесь надо это тоже иметь этот фактор в понимании. Конечно. И нельзя так говорить, что вот он перешел на здоровый образ жизни и сразу умер. Конечно. А что до этого, как бы не учитывать. Вот если он с малолетства, живет правильно, ну, тогда с ним и не будет тех проблем.
Более того, дети очень легко переходят на живое питание, у них, как правило, ни кризов, ни проблем нет. У них прекрасная мышечная масса, они не тащают, они сильные. Я вам еще два момента приведу. Это, во-первых, вы правильно вот акцентировали, а второй момент еще такой, и третий. Второй, наша симбиотическая микрофлора, которая расщепляет растительную клетчатку, и на выходе все аминокислоты, в том числе незаменимые витамины, синтезируются в нас, как во всех, кстати, животных абсолютно, даже низших, даже насекомых. Тот же термит ест целлюлозу, у него и живут бактерии в кишечнике, которые расщепляют, и ему дают все витамины, аминокислоты. Это симбиотические отношения, у нас они тоже есть. Мы более высшие животные, чем любые. Да, мы не травоядные, нам не надо поэтому такие сложные органы в виде многокамерного желудка, как корове. Нам и не надо столько белков, не надо столько мышечной массы, поэтому у нас это все в тонком балансе, и нам надо мало. Вот, но... Мы поэтому и не травоядные, а то некоторые от безумия своего начинают, ну, давайте да, травку жевать, но это мракобесы такие, кто такое говорит, это скудоумие страшное. Все, у них черное или белое, они вообще думать о чем не хотят, они злятся, На себя только злитесь. Вы же не на меня злитесь-то, товарищи дорогие, ну кто так злится? На природу вы злитесь, вы просто... Я просто констатирую факты. Вы же их видеть не хотите, но это ваши проблемы, а не мои. Так, теперь еще, значит, третий момент. Вот начинает человек голодать или переходит на сыроедение. Это провоцирует, естественно, очистку организма. Объяснять не буду, почему. Провоцирует мою лекцию о пищеварении. Посмотрите, будет интересно. Сразу в кровь выбрасывается огромное количество ядов, токсинов, которые были в тканях, в межклеточных пространствах там, и так далее, в виде коацерватов в клетках. Там, и так. То есть запасенные организмы, просто на это сил не хватало их выводить. Тут силы появились. А печень, почки, органы выделения, да, лимфа, они не справляются. Просто потому что резко идет скачок, каких раньше не было. И у человека проблемы. Кризы, плохо, головная боль, усталость, слабость. И он думает, вот сыроедение во всем виноват. Это ты, товарищ дорогой, виноват. Просто ты неразумный человек, ну не понял, ну не додумал. Ну твои ошибки, зачем же ты наклевещешь на природу? Вот все.
Ну что ж, я думаю, что мы уже говорили здесь очень много. Если вопросы у наших радиослушателей будут, пожалуйста, пишите. Мы сделаем другую еще передачу, где поднимем темы, которые, может быть, еще здесь не подняли. Может быть, больше у нас будет примеров по тому, как, какое питание применять, какие продукты применять. Конечно. Уже более точно мы это сделаем. Потому что сейчас мы просто дали основы. Вот. Ну и в заключение давайте уже подводить итоги сегодняшней нашей встречи. И что-то, может быть, полезное для наших радиослушателей. Такое... Ну, как сказать, хороший совет какой-то или пожелание в конце, как у нас принято.
Я начинаю, да?
Да.
Ну, дорогие наши радиослушатели, я, во-первых, надеюсь, что я все-таки никого не обидел. Мое эмоциональное, может быть, где-то порой грубые высказывания лишь продиктованы достучаться до определенной группы людей, а хамом и таким, знаете, агрессивным товарищем, неадекватным, ну, это разговор на их языке. Поэтому я нормальных людей никого обидеть не хотел. Я хотел вас стряхнуть немножко, чтобы вы начали думать. А тема сегодняшняя очень важная. Действительно, на Руси жили, ну, по современным меркам, очень долго. И чем это было раньше, то есть в более стародавние времена, тем жили дольше. И правы те многочисленные летописи, и не только наши славянские, и других народов, о том, что жили совершенно другой срок. Столетия, до этого была золотая эра, тысячелетия могли жить. Генетически и вообще биологически это абсолютно приемлемо и понятно. Просто это тема уже другого действительно выступления. Вот, и в нашей памяти что-то осталось, как вот видите, некоторые люди пишут еще, как я вам зачитал сегодня письма некоторые или что-то рассказал. Кто-то это уже... не помнит, и он считает, что это не так и быть такого не может, потому что он помнит последние, ну, грубо говоря, 50-60 лет перед собой, как скоро уже дети, например, вот в Японии, я приводил пример, опять переведу, 95% молодежи верят в том, что бомбы на них сбросили не американцы, а русские. Понимаете, это вот как происходит изменение сознания, самосознания, истории якобы, которая на глазах еще у живых поколений была не такая. И поэтому, понимаете, нужно руководствоваться здесь действительно здравым смыслом и понимать причинно-следственные связи, которые были и есть, и которые от нашего мнения либо желания никак не зависят. Поэтому либо мы лицом к природе повернемся, либо другим местом. Повернемся мы другим местом, ну, значит, нам природа даст пинок под зад. А если лицом, то откроет свои просторы для разумной жизни, для понимания, для прохождения за одну, грубо говоря, инкарнацию, за одну жизнь, так сказать, на новую эволюционную ступень мы можем встать, развить дух, душу свою и так далее. Поэтому я вам всем желаю, во-первых, крепкого здоровья, но это только от вас зависит, почти только от вас. И... так сказать, здравомыслие, что самое главное. Умейте думать, умейте критически анализировать. Угу.
Благодарю. Благодарю. Очень хорошее пожелание. От себя напомню, что сразу хочется в очередной раз сказать, что не иногда некоторые высказывания главного соведущего не совпадают с мнением редакции. Это так вот, возвращаясь к тому, что вы говорили про уважаемых людей. Да. Ну, да. А в остальном мне очень передача понравилась. Да, были какие-то эмоциональные всплески, но, как мне показалось, это не со зла, а именно к тому, чтобы, как правильно сказал Юрий Андреевич, достучаться. Ребята, ну, включите голову. Вас же не заставляют начинают в унитаз голову засовывать наоборот, вас просят, хотя бы откройте глазок, посмотрите на мир-то трезвым взглядом, посмотрите на то, как жить, попробуйте, примените эти знания, может быть, лучше все станет, ну что же, вас и так уже опустили куда-то ниже плинтуса, вы все сидите там, кричите, я не хочу, я еще там... Вот перестаньте упираться, как малый ребенок, давайте включать все-таки здравомыслие. Напомню, что сегодня у нас 33-й день месяца Гелет, 7523 лета Третенник, 23 февраля 2015 года, понедельник. Говорили мы о долголетии на Руси, о причинных следствиях, а главный сведущий у нас был Фролов Юрий Андреевич. Я прощаюсь с вами, желаю вам всего самого-самого лучшего. Берите от жизни только лучшее, а не все подряд. Потому что, когда вы берете все подряд, там может попадаться очень много того, что потом не переварится. На этой позитивной ноте прощаюсь с вами. Желаю всего самого-самого доброго. Всем добра. Услышимся.
Всего самого хорошего.
Шате до овса полтора зерна. Уморилась, знам дело, уморилась. Я домой пришла, овес выспала. Да уморилась, знам дело, уморилась. Овес выспала, да мужа вырубала. А не видишь, уморилась, знам дело. Эх ты, Филюшка, просто Филюшка, а не видишь, уморилась, уморилась, знам дело, уморилась. Я блинов напекла, да не наелась до сыта, да уморилась, 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 знам дело, уморилась. Да не наелась до сыта, с милым я плясать пошла, да уморилась, 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 а не видишь, уморилась, уморилась. Я бы вам и пела бы, и плясала, да уже больно я устала. Уморилась, 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 знам дело, уморилась, уморилась.
Радио «Славянский мир». Пора просыпаться.